Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 3.03.21. Для тех, кто привержен всевозможным нумерологическим вещам, вот вам, пожалуйста, пользуйтесь этим днем по своему собственному усмотрению. Нахлынули, так и схлынули. Вот что можно сказать. 98 тысяч сейчас автомобилей и еще 688. Что это было, непонятно. Археологам будущего только предстоит ответить на вопрос, почему в первый и второй мартовский день у нас было в два раза больше автомобилей, чем обычно, а теперь их снова столько, сколько обычно. Ну, может быть, чуть больше. Но это не повод для сегодняшнего обсуждения. Точно совершенно. Я приветствую вас в самом начале программы о лучших друзьях каждого мужчины. Да, братцы, это моторы. Зовут меня Роман Щукин. И здесь сегодня, благодаря новой сетке нашей, до 8, не так, до 8.30. До 8.30. И еще одно веяние, о котором нужно сказать отдельно. Хотя, чего о нем говорить? Это нужно, знаете ли, прочувствовать. Сегодня я хотел бы обойтись без синтетики, обойтись исключительно чем-нибудь натуральным, если вы не против, ладно? Поэтому пилюли сегодня будут органические. Потому что ремастеринг, и видите, с частотами не все хорошо, не хватает немножечко низких. Но главное же не частоты в данном случае, главное же пилюля. Я потому что под впечатлением, потому, извините, и забыл о своих прямых обязанностях, но исправляюсь моментально прямо сейчас. С нами Шамиль, Сергей, Волк, Константин Васильев и Маугли. Галина, доброе утро. Паштет, Александр, ваш слушатель, наша слушательница. Еще Александр. И снова Виктория Станковская, Николай 74-й, Димка Мамонтов и Дима Хамовники, Роман Ясенева, Владимир Терещенко, Вовка, Алекс, товарищ майор и Соболь. А еще Георгию Ганькову, Бабай и Дима Хамовник. Еще раз. Сергей Чеховский, Сталкер, Виктор Экскаватор. А еще Маргадон, Игорь Валерьевич, Елена, Владимир Терещенко. Владимир Терещенко, Владимир. Это хорошо, что настойчивый. Говорит МСК-бот, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Бот. Вот где я читаю ваши сообщения. Говорит МСК-бот, наш телеграм-бот, мессенджер. В одно слово, как слышится, так и пишется. латиницей.
В движении.
Да-да-да, в движении. Расскажите, как у вас там с движением? Тысяч мало автомобилей, правда, скользко. Вот не бывает у нас так. У нас либо голос, либо слух. А так, чтобы и голос, и слух сразу, не получается. У нас либо потеплело, но много автомобилей. Либо автомобилей поменьше, но снова скользко. Скользко, внимание, товарищи, скользко. Я не знаю, что они делали у нас на Аминевке, но видно, что какая-то щетка прошлась. Ну, видно, что прям щеточка такая по ширине поливомоечного автомобиля. Щеточка. А холодно же на улице. И эта щеточка оставила мокрые следы, которые превратились в каток. То есть одна полоса из трех очень скользкая. Остальные просто промороженные. Поэтому будьте внимательны. Сегодня отмороженные или промороженные щеточки могут проходиться и по вашему шоссе, по вашей магистрали. А там холодно. Но не то, что совсем холодно. Мне компьютер сказал бортовой плюс, точнее, минус полтора. Минус полторашечка. Да. А телефон говорит, что у нас в Замоскворечье сейчас минус два. Но ощущается, как минус семь. Я уже говорил о том, что уточнил у людей синоптических, кто высчитывает и как высчитывает, как ощущается. Оказывается, это коэффициент теплоотдачи тела, помноженный на влажность, ветер и кузькину мать какую-то. Ну, на что-то еще. И в результате ощущается, как минус 7. То есть я думаю, что вот этот след мокренький, который оставляют поливомоечные изверги, он тоже ощущает это как минус 7. Но даже если он чувствует это как минус 2, то все равно оно замерзает. И поэтому везде, где вчера вечером все еще оставалось мокренько, влажненько, сейчас очень скользко. И я хочу вам сказать, липучка, да и шипы, по большому счету, здесь бы тоже работали отстойно. Почему? Потому что толщина ледяного слоя микроскопическая. Это такая пленочка ледяная. Ее недостаточно, чтобы зацеп появился даже на шипах, но ее достаточно, чтобы вы стали скользить. Поэтому внимательно относимся ко всем темным местам на асфальт. А, да, у нас же все места темные на асфальт. Ну ладно, что делать. 7373948, 7373948, телефон эфира. Сюда вы звоните с вашими сообщениями, где, что и как. Про щелчок вопрос. А что там на щелчке? На щелчке все хорошо. Но в смысле, для щелчка все хорошо, это все плохо. Долгое ледово, ледово. Вы говорите ледово, а оно ледово написано с точечками. Вы знаете, что в некоторых средствах массовой информации штрафы специальные введены за то, что редакторы не используют точечки над буквой «ё». Видимо, в Яндексе тоже введены штрафы, и поэтому «лёдово» долгое. Ну, почитает «Медвежьих озёр». Через Звездную улицу, вот этот съезд налево на Балашиху, и дальше до Москвы, до Восточного все стоит. У Восточного обрывается пробка, точнее, начинается, нет, точнее, заканчивается. Что делает пробка? Там, где причина пробки, это начало ее, правильно? Или это ее конец? Это конец ее. А начало там, где мы говорим, что это конец пробки, но это начало на самом деле, правильно? Начало это же там, где вы въезжаете в пробку, вот это ее начало. А конец там, где она заканчивается, и вы свободно поехали. Или наоборот. Где голова? Как идет подсчет пробки? С головы поезда или с хвоста? Вы как считаете пробку? Вот если бы вы сказали, вы бы сказали как? Пробка, начало пробки где? Там, где вы въехали в нее? Или там, где вы выехали из нее? Это нужно, нам нужно договориться о терминологии. Потому что я зачастую говорю начало, не начало. И, может быть, путаю даже кого-то. Кто-то думает, что бог его знает, что там. Островцы Октябрьские тоже еще одно плохое подмосковное место. Вообще все места станут плохими через час. Но вот так, чтобы в 6 утра уже было плохо, таких мест не очень много в Подмосковье. Вот Островцы Октябрьские — это одно из них. Щелчок — это второе из них. Королев на выезд к Ярославке — это третий из них. Тоже плохо. М-10, бесплатная ленинградка, тоже перед Москвой из-за дорожных работ и всякого такого уже подстаивает. Значков ДТП пока что в городе массово я не вижу. Это означает, что либо только у меня было скользкими местами, либо то, что вас не очень много, и, кстати говоря, вас не очень много, уже 107 тысяч, только что было 98. Либо вас не очень много, и вы аккуратны сегодня, несказанно.
Моторы.
Вот, а вообще сегодня днем будет плюс 3, и переменно облачно без осадков. Есть ощущение, что окончательно должно подсохнуть. Завтра плюс 1, в пятницу минус 2, в субботу минус 6, а в воскресенье минус 1. И если бы мы сошли с ума и стали доверять прогнозу на следующую даже неделю, то мы бы увидели там минус 6, минус 6, минус 1, плюс 1 и плюс 5 к следующей пятнице, 12 марта. 12 марта, плюс 5 и проливной дождь. Так, что у нас в мессенджере? Медвежки, наш райончик, пожизненные пробки, Сергей Васильевич. Ну так сделайте усилия над собой. Выбирайтесь оттуда, я не знаю. Дальше, смотря какая скорость, если не жечь, то шипы вгрызаются нормально, не надо газовать особо. Шеф-комендор. Шеф-комендор, вы постепенно раскрываетесь. Вы знаете, вы раскрылись на днях, благодаря чатланам нашим, как Toyota Vot и даже, может быть, Camry владелец. А сейчас вы раскрываетесь как шиповод и шиполюб, и шипофил, правильно? Шеф-комендор, я это не нападки. Нет, я с уважением отношусь. Единственное, что я хочу вам сказать. Если не жечь, и смотря на какой скорости ехать, то, в общем-то, любая самая сложная и самая критическая ситуация дорожная превращается в худшем случае в недоразумение, а в лучшем случае в ничто. Она просто испаряется и превращается в совершенно безопасную. Ну, то есть, если правильно выбирать скоростной режим, вообще нужно сказать, что нет ни одной самой страшной аварии, последствия которой могли быть значительно меньшими по масштабу, менее болезненными, и аварии, в которых бы гибли люди, если бы умело поработать со скоростью. Возьмите самую страшную лобовую, самое страшное лобовое столкновение и снизьте скорость одного автомобиля со 110 до 5 км в час, а второго со 100 км в час до 6 км в час, и вы поймете, что люди получат легкие ушибы, даже не пристегнутые в этих автомобилях, при лобовом столкновении на такой скорости. Вот. Поэтому, если правильно выбирать скоростной режим, то, в общем-то, можно нивелировать любые самые страшные последствия любого самого страшного ДТП. Это же можно сказать и о шипах, и липучке, правильно? Если правильно выбирать скорость, то и липучка будет работать, на то она зимняя шина, она же зимняя. Она предусмотрена для работы в условиях морозов, низких температур, когда резина должна дубеть, а зимняя мягкая специально для этого. Поэтому она предусмотрена для работы в снежных условиях, в ледяных условиях. Все зависит от скорости. Поэтому, шеф-комендор, к вашему нику добавляется звание капитана. Шеф-капитан-комендор. Можно вас? Ну ладно, все, это шутки. Дальше. Просвистелый шеф, кстати, продолжает. За 14 минут от Алтушки до рубля. Все в порядке, движение хорошее. Есть такое дело. Еще доброе утро вам тоже. Доброе утро. Минус 3 в Балашихе. Дальше поменьше, потому что скользко. Стало людей поменьше. А как они узнали? Узнали. Узнать, что скользко, можно только попробовав, что скользко. То есть, думаете, попробовали и снова вернулись в свою берлогу. Встретил сегодня новую тему у дорожников. Горы из замороженного снега на правых полосах дорог. Сергей Волк, это не новая тема. Эта тема обусловлена тем, что а куда складывать? Это хорошо в Бурятии, знаете, в Забайкалье. Или еще где-нибудь на Урале хорошо чистить. Я все восторгаюсь дорогами, когда езжу по России, по регионам, по большому. Восторгаюсь, как умело могут обращаться местные власти со снегом. И с дорогами. Асфальт чистый, обочины прометены, все хорошо. Там удобно, потому что это делать, потому что весь снег ты сваливаешь просто за обочину в лес. Ну, в лес туда. А там его уже по своим нужным растаскивают волки, медведи, зайцы. Ну, вот это, грибы, может быть. А у нас нет леса, у нас там тротуар, с которого даже если ты туда снег сбросишь, старательные оранжевые человечки его обратно выбросят на дорогу, но только в хаотичном порядке. А так он у тебя горкой лежит, аккуратненько, горкой. Я вчера с такой горкой аккуратненько разминулся, знаете где? Вот на Болотное, и такой изгиб есть, когда от Ордынки едешь к Болотной, туда, от Большого Каменного. И можно уйти к, не от Большого Каменного, а от, ну вы знаете, от Балчика. Можно уйти дальше как раз на Большой Каменный, чтобы выехать, объехать Болотную слева как бы. А можно объехать Болотную справа как бы и уйти под Большой Каменный, развернуться и на Якиманку. И вот здесь, где уходишь направо, там как будто бы две полосы, но вообще-то рабочая одна полоса. И, наконец, я вчера узнал, что там ходят автобусы. автобусы там ходят. Ездят, как мы это говорим. Автобусы. И вот такой автобус, он правильно шел, придерживаясь, думал, что своей правой, но ехал на самом деле по одной полосе. А мне нужно левой придерживаться, чтобы, огибая Болотную, уйти под Большой Каменный тогда. Вот я левой своей придерживаюсь, получается, автобус своим туловищем закрывает весь обзор, и я как бы сбоку так с ним параллельно захожу в поворот. Захожу, а он большой, и он как бы и в мою полосу немножко забирает. И я так притормаживаю чуть-чуть. Раз, так, хорошо, мы медленно шли. И он так остается в своей правой, а я остаюсь в своей левой, и только я собираюсь надавить тапочку и пробудить все 190 сил моего золотисто-желтого «Шкода Суперб», потому что сейчас у меня «Шкода Суперб» в нашем тест-парке, и я кайфую несказанно от этого автомобиля, хотя есть нюансы, о которых раньше я не знал. Это странно. То есть нюансы проявились после «Ауди». Ну, вообще так бывает. И впрямехенько в моей левой полосе, на всю левую полосу, огромная гора снега, гигантская гора снега. То есть она закрывает всю левую полосу и немножечко осыпается так даже на правую. А полос всего две, левая и правая. Правая прямо на набережную, левая огибать Болотную. Все, а справа у меня автобус, а прямо это гора. И хорошо, что, как завещал нам шеф-комендор, хорошо, что правильно был выбран скоростной режим, и я безболезненно смог вот так вот приостановиться, пропустить автобус и объехать эту гору. Так что это не новая притча со снегом в рядах. Доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Скажите, а могу я немножко пожаловаться? Просто вот у меня накипело.
Ой, ну наконец-то. А я уже сколько дней жду кого-нибудь, начнет жаловаться, и я потом тихонечко присоединюсь тоже и начну конючить тоже.
Вы знаете, я хочу, я не знаю, вы в курсе или нет, но просто это проблема, которая волнует всех вообще автомобилистов и должна, по крайней мере, волновать. Дело в том, что вот сейчас я еду...
Приседать нужно, нужно приседать. Врачи говорят, что вы же про органы этого, вот эти же. Но прогонять кровь нужно, потому что мы сидим часто довольно, и нужно приседать и сжимать ягодицы.
Да, но только вы знаете, в чем дело? Значит, к сожалению, в данный момент очень сложно оформить ОСАГО на такси.
ОСАГО на такси?
Чтобы вы понимали, да, масштаб проблем. Страховые не просто массово отказывают по надуманным поводам, а сейчас я еду, значит, в город Троицк, одна из крупных, очень крупных страховых компаний, отправляет всех туда, там примерно очередь уже сейчас человек 200. Вот, значит,
а причину объясняют вам, что случилось, почему?
Это вот, значит, они не хотят страховать такси, и это опасность для всех участников дорожного движения. Такси на «Солярис», с учетом того, что у меня 0,5 коэффициент, ну, вот этот КМПМ, да, то есть самый низкий, у меня очень много лет нет ДТП, значит, стоимость страховки 24 тысячи рублей на автомобиль «Солярис», я подчеркиваю, 99 лошадей.
Ну, я могу предположить, что не вы, не лично вы. И, простите, пожалуйста, еще, как вас зовут, как мне обращаться к вам? Алло. Алло. Алоэ. Ой, связь, видите? Страховые включили глушилку. Не знаю. Давайте займемся этим вопросом сейчас. Давайте проработаем его, провентилируем сейчас. Я могу предположить, если бы вы... вообще, в моем лице вы встречаете человека, который может объяснить все, что угодно. Ну, вообще, причину всего чего угодно. Причинно-следственную связь. Спросите, я все, что угодно поясню. Потом мы выясним, так ли это на самом деле, но пояснить я смогу. Так я вам поясню за ОСАГО. Я думаю, что страховые компании, их офисы, их менеджеры, то есть руководители, они живут здесь, в России. И больше того, они живут в Москве. И они прекрасно, они ездят по этим дорогам. Мы думаем, что есть такие специальные профессии и специальные люди, которые живут как бы в параллельной реальности. Либо живут все время в своих офисах, либо живут в своих подземельях, в каких-то своих, добираются сюда тайными тропами. Но вообще все люди, все абсолютно железобетонно, включая первых лиц государства, они живут в этой же действительности с нами. Они передвигаются по этому же городу, кушают ту же еду. Ту же, абсолютно. Носят ту же одежду, слушают радиостанцию, одну, единственную, ту же, вы понимаете. И вот, поэтому люди из страховых компаний, я думаю, живя здесь и перемещаясь по городу, сначала видят глазами, как ведут себя. Кстати, вот тут бы и каршеринговые компании подтянуть и узнать, как у вас со страховкой. Предполагаю, что там тоже коэффициенты, мама дорогая, на какие высокие по страховке. Так вот, страховые компании видят, что у нас происходит с каршерингом и с такси. Знакомятся со статистикой по долгу службы, правильно? Ведь как выстраиваются коэффициенты повышающие? Это статистика. Иногда статистика отстает от действительности, и тогда мы видим довольно странные автомобили с повышающими коэффициентами, с мотивировкой, дескать, угоняемые. Они уже давно не угоняемые, нафиг никому не нужны. Но, тем не менее, все равно на них полисы очень дорого стоят. КАСКО, очень высокий коэффициент. Я думаю, отчасти вы, специалисты, работающие в такси, также являетесь причиной того, что коэффициенты повышены. Доброе утро еще раз. Хорошо, что
да,
вы вернулись
сюда. Роман, вы
я
знаете,
вижу
да,
ваш
я
телефон.
Вот,
да.
Я хочу сказать, что я с вами полностью согласен. Мои коллеги, к сожалению, очень часто водят просто отвратительно.
Мы да ладно бы водили отвратительно без последствий. Для страховой компании отвратительное вождение, им плевать на это. Факт в том, что ДТП
да,
очень частое. Очень частое.
К сожалению, ДТП. Это правда. Но дело в том, что значит, дело не только в цене. То есть цена, конечно, ну, как мне кажется, довольно сильно завышена. Но окей, я согласен, я плачу за то, что другие водители плохо водят. Я согласен.
Окей, ну,
но,
да.
Но есть один момент. То есть они всеми силами препятствуют. Причем, если мы возьмем все крупные страховые, вы удивитесь, но если вы вообще в регионе прописаны, то вы вообще, ну, это практически нереально оформить полис. Даже через сайт РФА я вот на одну машину у меня получилось сделать там месяц назад, а сейчас на другую новую машину просто не получается. То есть там, ну, сайт как бы так устроен, что он просто выдает ошибку и все.
Интересно.
То есть нет никаких способов это сделать законно.
Скажите, а у вас автомобиль, он вы состоите, вот вы говорите, автомобили такси. А как страховая определяет, что это автомобиль такси?
Очень просто. Дело в том, что у нас очень жесткие правила, регламентирующие. Вообще, Министерство транспорта Москвы сделало все супер круто. И теперь, значит, просто без лицензии ты, ну, просто ты не можешь ездить, потому что у тебя не будет автобусной полосы, у тебя будут куча штрафов. В общем, лицензия — это наше все. И, соответственно, как только страховая понимает, что у тебя есть лицензия, то она говорит: ой, не-не-не, дорогой, смотри, вот тебе нужно ехать в Троицк, там, Рузу, вот такие города. Значит, это ты, если в Москве хочешь сделать полис, ты должен в Рузу поехать. Или Троицк, ну, например.
Да.
Вот. Значит, и там очередь огромная из таких же желающих и страждущих это сделать. Плюс еще накладывается огромное количество таксопарков больших, которые сталкиваются с такой же проблемой. И она настолько массовая, что я боюсь, что, к сожалению, в ближайшие, там, не знаю, условно 3-4 месяца очень много несознательных людей, которые думают,
слушайте,
ну вы
без
не хотите.
Без полиса будут гонять.
Да, я просто распечатаю за 2000 рублей как бы фиктивный полис, который инспектор проверяет там раз в 1000 лет там, через планшет.
Я
и,
понял.
Соответственно, буду с ним ездить. А от этого будет страдать кто? Это будут страдать люди, которые с нами передвигаются по дорогам. Больше никто.
Да. Люди, которых вы копьем разите своего автомобиля. Я понял. Проблем. Вы знаете как? Но ведь сейчас же среди нас здесь есть еще профессионалы. Есть еще те, кто занимаются извозом. Вообще, когда говорят... занимается извозом, это же не должно быть обидно, правильно, для таксиста. Ну, в смысле, а как? Ну, таксисты, есть же здесь еще. 7373948, сталкивались с этой проблемой? Давайте расширим спектр. Может быть, вы не из такси, но все равно сталкивались с этой проблемой. Потому что я думаю, что здесь может быть наложение сразу нескольких вопросов. Во-первых, то, что такси... и общее положение с безопасностью в этой отрасли. И плюс еще тот самый планируемый переход на новые правила страхования, который в результате не случился, но машина-то большая, страховая, она довольно инертная, может быть, там уже были запущены какие-то механизмы, которые теперь сложно остановить, и вот это вот... Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Роман, меня зовут Алексей.
Да, Алексей.
Да, как вы сказали, занимаюсь извозом.
А это не обидно, когда... Вот я просто хочу, чтобы не использовать терминологию неправильно.
Да нет, нормально.
Нормально, извоз. Ну, ну, в смысле, раньше говорили частный извозчик, да? А, вот, а сейчас говорят такси. Все, окей, понял. Что со страховками?
Все нормально. Смотрите, да, у меня тоже как бы, ну, Kia Optima, да, вот в декабре, ну, страховать пришлось, год прошел, тоже нигде не страховали. В итоге там, ну... Есть такая маленькая страховая, девочка сидит, она говорит, ну ладно, тебя пожалею, но, говорит, это, ну, еще, говорит, 2000 сверху, говорит, и...
А вы точно страховая? Она говорит, страховая, давай. Вот,
нет, они
нормальная
сделали страховая. Мне, как бы,
Так.
Ну, так, ну, у меня машина в регионе зарегистрирована, обошлось всего 15 тысяч, да, ну,
Оптима 15 тысяч, да, и две сверху есть, да, за то, что согласилась.
Да, ну, окей. Проблема, а вот к официальным, это вот с таким, которые там есть, там, ну, официальный Росгосстрах.
То есть вы в филиал просто пришли, уже там в частном доме, ну, в смысле, в многоэтажном доме, какой-то комнатка, филиал компании.
Да, которые продают там все страховые компании.
Да, и там они сидят, да. Все, я понял, окей.
Да, ну, в таком макаре пришлось сделать, как бы, ну, не было больше вариантов. Потом я проверял, да, как бы, все, они в этот, ну, на сайте есть моя машина. Все зарегистрировано. А вот, ну, онлайн тоже, как бы, нигде не регистрируется, потому что забиваешь данные, все забиваешь, а в итоге все данные забиваешь, и в конце ошибка сервиса. Вот это беда, она как бы.
Ну, скажите, вот, а вы проверяли полис, который вы купили по базе?
Да,
вот
я
это?
Потом
он
проверял,
действительный, как-то. Все нормально, да, с ним, все. Донесли все деньги до компании головной. Дошли.
Да, да, да. Но как бы пришлось... Как бы,
то есть получается, что... Получается, правильно я понимаю, что получается по косвенным признакам, что не только вы находитесь в зоне риска, но и мы находимся в зоне риска, потому что ОСАГО — это ведь страхование ущерба третьим лицам. Вы как бы меня страхуете от себя, правильно, покупая ОСАГО? Меня.
Да, ну а каска там вообще невозможно получить. Это... Ну да, каска, ну...
Как очень интересно.
Будем надеяться, что я не оплошу, а когда их изменят, то меня это спасет.
Ну, нет, ну я-то слышу, что вы абсолютно вменяемый профессионал, и все здесь вообще угроз никаких нет. И это опасение, между прочим, высказываю не только я здесь. Я вижу сообщение. Получается, что есть из себя представляет страховка ОСАГО? ОСАГО — это вы страхуете свою ответственность передо мной, правильно? То есть вы как бы... Вы обеспечиваете себя финансовой безопасностью, а мне гарантируете финансовое возмещение. То есть это для меня страховка больше, а не для вас. Потому что вам-то плевать. Вы со своим автомобилем будете решать потом там сами как-то вопрос. А вы застраховали ответственность передо мной свою. То есть я уверен, что бы там у вас ни случилось, ваша страховая или моя страховая по договоренности с вашей покроет ущерб мне. Значит, если автомобиль такси не застрахован, косвенно, я не обвиняю сейчас пока что еще никого прямо, но косвенно страховые компании наносят ущерб, урон и отклевывают по кусочку от печени моей безопасности. Правильно? В том числе. Или я что-то неправильно понимаю?
Моторы.
Но всегда доброе утро я вам, если вы только что присоединились в 6.33. Извините, 157 тысяч уже автомобилей в столице. Как-то лихо вы решили наверстать отставание по количеству транспорта. И уже 157. Ровно 30 минут назад 98 тысяч было. Но всегда найдется кто-то, кому хуже. И это хорошо, правильно? Потому что у нас успехи соседей, удачи соседей, везение соседское, все остальное не волнует. Но когда там чуть хуже, чем у нас, да, ну, вроде бы и не очень хорошо. Вот, это я к чему? Потому что, а вот каска и у Мосгортранса нет, любая авария по вине водителя, ремонт за его счет. То есть, ну, ОСАГО-то есть хотя бы, Николай, 74-й. То есть, третьим лицам ущерб возмещается... А транспорту Мосгортранса не возмещается. Тогда очень странно, чего это они такие отвязные, все эти поливомоечных автомобилей водители. Я бы, напротив, боялся, думаю, что сейчас напортачу, а потом буду возмещать. А она чрезвычайно дорогая, эта техника. Еще пишет нам Алексей, дайте я не буду. Алексей просто. Алексей пишет. Наш слушатель Алексей, который, вероятно, работает по ту сторону закона. В смысле, он, наоборот, хороший. Он как бы, ну, соблюдает, он контролирует. Ну, то есть он там, мы по эту сторону закона, потому что мы по умолчанию, так устроено в России автомобильное право, что здесь презумпция виновности работает. Правильно? Алексей, поправьте мне, если я не прав. То есть в юриспруденции, во всех остальных областях и направлениях, там, арбитраж, ну, не знаю, может, еще где-то. Я, на самом деле, этим не очень сильно уже давно занимаюсь. Наоборот. Давно уже очень сильно этим не занимаюсь. Но вообще-то должна действовать презумпция невиновности. Это что означает? Это означает, что ты ничего не должен делать, а те, кто тебя обвиняют, должны доказать, что ты виновен. Вот что значит презумпция невиновности. Но в автомобильной области, в автомобильном праве у нас действует презумпция виновности. То есть, если тебя обвинили, то ты по умолчанию сразу становишься виновным. И ты должен доказывать, что ты не осел, что это не ты сделал, что ты не виноват на самом деле. Ну, то есть такая презумпция виновности. Поэтому, когда я говорю, что мы по эту сторону закона, я имею в виду, что, исходя из презумпции виновности, мы все сразу же уже виновны. Правильно? Виновен хотя бы тем, что кушать я хочу. Вот, и вот мы виновны, поэтому мы по эту сторону. А Алексей по ту сторону, он как бы вершит вот это вот все. Так вот, Алексей пишет, я к чему. Очень часто останавливаешь такси, проверяешь страховку. Она есть. Но внизу мелко написано, что не для использования в такси. А как же она в такси тогда попадает, Алексей Зимцев? Я далек от мысли, что кто-то может совершить подлог при регистрации и при оформлении полиса и заявить о своем автомобиле, что он не в такси работает. Я так не думаю. Так никто не поступил бы. Доброе утро. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Роман. Здравствуйте,
да. Лимузин, приветствую вас.
Да, я во всей этой истории, мы же... Так, вижу следующие моменты. Мы боремся за безопасность дорожного движения. Безопасность дорожного движения в первую очередь обеспечивают на дороге сами водители.
Да, я не борюсь. Я по течению плыву и стараюсь просто себя окружить безопасностью.
Да, Роман, я слышал, что вы учились 2 года на права на замечательном таком предмете УПК.
Я тоже я в школе это делал, на ГАЗ-53 автомобиль был с двойной перегазовочкой, с двойным выживом, вот это вот все, бортовой.
У меня был ГАЗ-52, потом сделал 103. Ну, не важно. Мы как раз с вами, скорее всего, застали тот момент, когда отменили в Советском Союзе такой замечательный пункт в правах, как разрешение работать по найму.
Наверное. Я тогда не думал об этом. Для меня жизнь была вечная. 30-летние мужики были стариками для меня тогда. И все вот это. Поэтому я вот это не думал.
И вот эти ребята, я ничего не хочу сказать плохого о таксистах, я среди них знаю прекрасных людей, но то, что некоторые вытворяют на дороге, не укладывается ни в какие рамки морали и
прочих вещей. Это правда.
Они ездить не умеют. Как они попали за руль? Возить людей, вопрос. Вот пока мы это не искореним, пока мы будем сажать за руль, кого попало, ничего не будет.
Ну, знаете, Лимузин, так вы договоритесь до того, что и ракетостроители у нас строить, а не кто попало. Это вы сейчас на опасную стезю вы сейчас нас пытаетесь...
Ракеты от нас далеко, а таксисты с нами рядом.
Они далеко, а изолента близко. Вы слышали, что вы изолировали изолентой и кусочком поролона МКС, наши космонавты?
Ну, это наш стиль.
Изолента, картонка, деревяшка, кусочек поролона и смола североафриканской хвои. Вот чем они.
Но это должно быть как исключение из правил происходить крайне редко, понимаете? А у нас
вы хотите сказать, что, значит, в библиотекарях должны сидеть потомственные библиотекари, самолетами должны управлять потомственные пилоты, профессионалы, а водить должны профессиональные водители. Каста должна выработаться профессиональных таксистов. Каста.
Конечно, а почему нет? Ну, подготовка хотя бы как минимум, потому
что я работал в автошколе. Определите мне, пожалуйста, причинно-следственную связь образования некой касты. Вот как каста образуется? Как это происходит? Как? Вот причина. Почему? Извините, можно я перебью? Я знаю, почему так высоко держат подбородок испанские и американские полицейские. Ну, испанские бог с ним, там солнце, но американские. Почему они так высоко держат подбородок? Почему они так безбоязненно идут на таран автомобилей, нарушителей? Почему они применяют оружие постоянно и эти свои электрошокеры. Почему? Потому что, может, удивитесь, а может, нет, не за деньги, Зарплата у них не то, чтобы сильно выше, чем у, там, у кого-нибудь другого. Но социальный пакет таков, что он обеспечен всем на пенсии всегда. Его дети обеспечены обучением в дорогостоящих этих там, ну, заведениях во всем. То есть у него есть почему гордиться собой и есть за что работать качественно. Вот, а что у нас? Вот как образуется каста в России? Как ее сделать? Давайте подумаем.
Ну, вы совершенно правы, никак не образуется при теперешней ситуации. Вы знаете, я даже могу встать на сторону гаишников, которые берут бабки, потому что от гаишников, в общем, ну, в масштабах страны, вот эта мелкая коррупция, она как бы, ну да, она неприятна, но она не влияет практически ни на что, кроме, так сказать, благосостояния самого этого лейтенантика бедного, который пришел из армии там или откуда там, из института, и нифига, в общем, не умеет, по сути, а жить хочется.
Ну да.
И у него нет в голове стать, так сказать, сделать,
ну,
профессию,
да,
престижной,
да,
и так
далее.
Все, сейчас
мы,
как прокормить семью.
Спасибо, спасибо, Лимузин большой. Я просто потому что сейчас ведь мы перебросились, что мы не начинали говорить, закончим мы лейтенантиком все равно, сотрудником, и ты, гад, будешь виноват у нас, лейтенант. Нет, серьезно, я спрашиваю, как каста образуется? Любая, каста олигархов, каста кого угодно, поливомоечников, как они образуются? Потому что, если честно, я тоже иногда, порой, ну нет, вру, никогда я не тоскую по этому, но можно и для красного словца, я тоже иногда, порой, вечерами, тоскую по вот этим парням из... Где у нас хорошие таксисты показаны? Тритополе на Плющихе, там хороший таксист, нет? Да даже в «Бриллиантовой руке». Вот не тот, который Папанов таксист, не настоящий, подложный, а настоящий таксист. Вот это где форма, где фуражечка, или кепель таксистский, где знание города, где ты ему говоришь, вот это вот адрес, он говорит, нет, дружище, не этот адрес. Вчера мы так плутали с таксистом. Я с одной презентации на другую еду. Сначала Volvo заявили, потрясающая история. Сначала Volvo заявили об электрических амбициях своих. Вы знаете, Volvo к 30-му году превратится в 100% электрическую компанию. А нет, она уже сейчас электрическая. Ну, там лампочки горят у них, стоят кофеварки, все на электричестве работает. Но они к 30-му году станут выпускать исключительно электромобили. Volvo к 30-му году. А это уже, между прочим, вот, не за горами. И с одной презентации я еду на другую, совершенно бензиновую презентацию, где настоящий трехлитрович бензиновый, где дизелечек коптящий, вот это на Митсубиши Паджеро. Вот, и на спорт. И на Митсу, на такси, вот. И мы минут 20 искали нужный лофт, хотя он очень яркий, все светится, и заезжали все время куда-то не то. Я не виню таксиста. Почему я его не виню? Потому что это Яндекс тупил. Вот Яндекс так вел. Ну, вот так вот он вел. Он думал, что адрес здесь. Если по номеру дома вбиваешь, то попадаешь в задницу. А если вбиваешь по названию заведения, то попадаешь к заведению. Очень интересно, тоже устроен Яндекс. Вот. И это, но это косвенно говорит о качестве тоже подготовки таксистов, правильно? Потому что знавал я истории, приезжая в Великобританию и там общаясь со знакомыми, рассказывали истории, когда чуть ли не на деньги спорили с таксистом, чуть ли не на деньги. Человек садится, говорит, называет адрес и говорит, что там заведение, а таксист говорит, заведение по другому адресу. Говорит, да я знаю, это мои друзья открыли это заведение. Он говорит, окей, может быть, и ваши друзья, но только оно, название улицы и дома вот такое. Спорит, таксист приезжает. О каких навигаторах? Там вообще о навигаторах речь нет. Таксист приезжает, и действительно адрес другой. Потому что человек знал заведение и район, пассажир. А таксист точно понимал, по какому адресу это заведение работает. Вот точно знал его. И привез его просто не по адресу, а зная, куда ехать. Вот вы про это сейчас говорите. Вы по этим таксистам скучаете. Только я вас умоляю, можно не использовать фактор стоимости поездки как аргумент в создании касты таксистов, ладно? Бесконечным повышением вы добьетесь только того, что благосостояние тех же сегодняшних таксистов будет увеличиваться. Но они меняться не будут. Доброе утро, извините. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Меня Вадим зовут.
Да, Вадим.
Можно по поводу такси?
Да, конечно, вы уже в эфире, Вадим. У нас вы прям сразу в эфир попадаете. Да,
смотрите, вот они ездят кто хорошо, кто плохо, не буду говорить, но у всех же российские права.
Должны быть, мне кажется, что уже какое-то время, да, должны быть.
Ну вот давайте лучше разбираться, как они получают эти права.
Потому что они граждане России, там из Дагестана приезжают, из Белоруссии тоже приезжают и как-то там меняют.
Нет, это по-разному. Как они дают экзамен?
Ну, какой? Да, нет, ну так же, как... Я не знаю, я точно не готов ответить, потому что я не знаком с этой историей про экзамен на таксиста. А есть вообще экзамен для таксистов? Я знаю, опять же, возвращаясь... Ну, то есть, я не могу привести в пример американских таксистов, потому что, ну, там тоже как-то разные люди. То товарищ в челме, пожалуйста, управляет. Он американский гражданин, вот-вот, по-разному. В Чикаго меня вообще таксист хотел кинуть на $10. Ну, просто, я же вижу его счетчик. А он мне сумму называет на $10 выше. Я говорю, в смысле? Тоже индус такой, что-то начинает. Я ему говорю, подожди, дружище. А там перегородочки. Чикаго, вы знаете, очень мирный город. Там это когда-то давно Аль Капоне там заседал. А сейчас очень мирный город, поэтому в такси перегородка между задним диваном и водителем. Такая из пластикового стекла. Металлическая снизу. Окошко, чтобы там, если что, передавать деньги ему. Вот. И я говорю, подожди, а у него все это, вся эта перегородка оклеена его данными, фотографиями, лицензией его, номера служб там каких-то. И я просто делаю вид, что набираю телефончик, вот этот вот, который висит там. Все, сразу на $10 уменьшилась стоимость, все нормально. Ну, то есть качество такое. Но мы приводим обычно в пример, когда говорим о такси, вот именно о кастовой службе такси. Лондонское такси, где реально есть чрезвычайно сложный, большой экзамен, к которому нужно готовиться. Где таксисты неделями, а то и месяцами катают на велосипедах по дорогам города для того, чтобы выучить его весь. Вот это вот все. Вы про этот экзамен говорите? Я думаю, что нет. Такого экзамена в Москве нет для таксиста. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Александр, Москва.
Да, Александр.
Смотрите, вот мы с вами прямо обсуждаем там обучение, велосипеды по городу кататься. Давайте возьмем, почему они так ездят. А потому что у них стоит план, который нужно выполнить, который нужно заработать себе и отдать часть заработанного непосредственно...
Извините, я, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, что так во всех странах. Есть план, который надо выполнить.
Да, но согласен, насколько этот план корректен. К сожалению, в России то, что выставляют таксисты, у меня есть друзья, хорошие люди, они говорят, что нереально, невыносимо. Если работать нормальный рабочий день со всеми вот вытекающими, тихо, мирно, нереально. Да, приходится нарушать, приходится ездить по обочине, лишь бы ради того, чтобы выполнить вот эти плановые показатели и оставить себе что-то.
Я понял. Спасибо вам большое. Вот я так и думал, сейчас мы скатимся к тому, что и как следствие, что нужно повышать тарифы, правильно, чтобы план можно было выполнить быстрее. Если вы спросите хирурга, который будет вырезать вам аппендицит, ну что, доволен зарплатой своей? Он вам расскажет примерно ту же историю. Про две ставки, на которые приходится работать. Про частную клинику, в которой приходится подрабатывать, чтобы прокормить семью. То есть здесь он работает понедельник, среда, пятница в больничке, да, на своей зарплате. А потом он в частной клинике подрабатывает консультантом или тоже хирургом. А может быть... окулистом, я не знаю. Вот. И он тоже расскажет вам много историй. Я работаю тоже здесь и не здесь тоже. Мы снимаем программы там, ну, снимаем программы сям, потом что ты еще делаешь. Ну, я же не обрушиваю на вас это. И я не считаю это поводом, чтобы улизнуть от своих профессиональных обязанностей. Ну, там, условно, то, что я приезжаю домой в 2 часа ночи, там, неделя через неделю с одного эфира, а потом в 4:30 просыпаюсь на другой эфир. Можно было бы начать конючить и как-то там халтурить, еще что-то. Не знаю, но я не могу себе этого позволить. Ну, в смысле, если сильно тяжело настолько, что страдает качество твоей работы, то надо что-то менять с работами. Ну, уходить с одной какой-нибудь, или как-то объединять их, или что-то делать. Но это не аргумент. Простите, но такой аргумент я принять не могу. Доброе утро. Да, слушаю.
Алло, Роман, доброе утро.
Доброе.
Артем, город Москва.
Да, Артем.
Сам таксист, ну, 12 лет в ГАИ отслужил. То есть я и по ту сторону побывал. Да? То есть,
угу.
Смотрите, да. Такси не у всех российские права. Любая страна, у которой русский язык признан как государственный, может работать у нас в такси. Mm-hmm. Поэтому он прилетел в Домодедово, прям там взял в аренду машину и поехал работать. Плана так такового нету, есть план, вот, кто на арендованных. Я на своей машине, кто на аренде, да, им надо аренду выкатить.
Вот. Так может аренду запретить тогда в такси и все?
А не получится. А как, где, а где машины взять? Парков так таковых-то нет. Они называются парки. Да. Но нет такого, что как раньше, да, я когда приходил...
Давайте такси... парки создавать. Вот смотрите, у нас была, вы помните, когда у нас просто по Хармсу буквально, вот как у Хармса, абсурд, старушки да. выпадали из газелей, из маршруток, помните?
Помню.
Газель едет, у нее открывается задняя дверь, и оттуда выпадают старушки, а водители с увлечением следят за этим. И собирают...
Роман.
Дети со школ соседних прибегают посмотреть на падающих старушек. Скажите, навели порядок в маршрутных такси в Москве?
Навели, Роман, смотрите, навели. Я когда приходил в такси, я еще не знал, что это за сфера, я приходил, угу. ну, не буду называть организацию,
да.
там было, да, 10 часов максимум ты мог работать, я вот приезжал с утра, меня проверял медик, механик, все это меня проверяли.
Да.
Вечером я, ну, сдавал машину в парк, ее мыли, дезинфицировали, еще не было никаких этих.
Угу.
Вот. Также проходил опять медика, механик машину вот. Смотрел.
А что случилось потом? Невыгодно стало.
А потом
стало.
Появились агрегаторы. И парки, агрегаторы. Они не вытягивают. Да, то есть, опять мы вернемся к цене. И проблема не в цене, нет. Может быть, и не надо повышать тарифы.
Проблема надо в распределении финансов, вот этих финансов зарабатываем.
Да, да, то есть... Вот чтобы проще понимать пассажирам, когда он берет ну, заказ, например, там, ну, 200 рублей, пусть он сразу понимает, что с этой всей поездки, да, водителю остается 120 рублей, с которого он еще вычтет топливо, мойку, страховку, вот эту страховку, это вообще, я каждый год с этой страховкой, я ее начинаю делать за неделю.
А, то есть это не потому... сейчас появилась проблема. Я напомню, можно я, секундочку, я напомню подключившимся, что вся история с такси у нас началась с того, что позвонил таксист и сказал, что невозможно застраховать автомобиль по ОСАГО, по ОСАГО. И вот, видите, во что вылилось наше.
Да, нет, это я уже вот как, ну, угу. пока была парковая машина, потом появились вот агрегаторы, и я на свои машины, ну, всегда была проблема. Последний у меня он делал 7 дней, сверху тоже берут 2000, угу. он делал мне 7 дней, вышло мне это по Москве, что-то, по-моему, 22 тысячи, вот. Но дело в том, что не, вот я делаю, да, там, я вообще по-честному с такси работаю.
Давайте сейчас еще расширим дискуссию, а давайте выясним причину успешности агрегаторов. Почему, ну, мы же должны... Мы же продукт эволюции, правильно? Спасибо вам большое. Все, я эту тему понял. Смотрите, мы продукт эволюции. Правильно? Что есть такое эволюция? Эволюция — это отбор. Отбор правильных стратегий и отсеивание неправильных, неудачных, неуспешных, неработающих, приводящих к плохим результатам. А то, что приводит к хорошим результатам, наоборот, считается правильным. Когда-то все медведи были бурыми, белых не было. Потом стали появляться в результате генетической ошибки альбиносы. Вот эти. И оказалось, что они успешнее в охоте. И значит, бурые голодали и отмирали, а те, кто посветлее был, выживали и давали потомство светленькое. И так постепенно. Потом нужно было плавать этим медведям чаще, чем бурым. Потом изменилась даже форма скелета, тело, шея вытянулась. Он стал более такой, похож на субмарину, все это. Белые медведи. Сейчас, кстати, обратный процесс идет в связи с сокращением ледников и всего остального. Белые могут исчезнуть. Но это дело не в этом. Так работает эволюция. Она отбирает удачные стратегии. Значит, давайте попробуем эволюционно посмотреть... на агрегаторов. Почему они стали успешными? За счет чего? А я вам скажу свое мнение, если бы вы меня спросили. За счет чего? Они стали успешными, потому что выяснили главную мотивацию современного человека. Мотивацию в чем угодно. В еде, в быте, в развлечениях, в сексе, в размножении, в чем угодно. Комфорт. Мы цивилизация комфорта. Что бы такое делать, чтобы делать поменьше? Комфорт. Деревенский парень пишет скорость. Правильно. Но скорость не как сама скорость движения с точки А в точку Б, а скорость как комфорт. Мне комфортно ждать машину не 20-30 минут и не знать, когда оно приедет, и что оно приедет, и где оно сейчас. А знать, что приедет автомобиль в течение 3-5 минут, заранее видеть, что за автомобиль, видеть, где он сейчас находится, видеть, с какой скоростью он ко мне подъезжает, выйти прямо к нему. И самое главное, на мой взгляд, это отсутствие коммуникации с живыми людьми при заказе такси. Отсутствие коммуникации. Мне не нужно звонить. Самое страшное, что было у меня в те времена, когда агрегатора у нас не было, это каждый раз говорить слово «да». Да, да. Я звоню диспетчеру, Да, там одна служба такси обслуживала нашу радиостанцию. И я заказываю машину. И она мне говорит: адрес? Я говорю: да. Она говорит: да. Дом такой? Да. Подъезд? Да. Квартира такая? Да. Телефон такой? Да. К такому-то времени? Да. И я каждый раз говорил одно и то же. Вот это: да, 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 да. А не дай бог, тебе нужно к другому адресу заказать. Нужно объяснить, описать, подъезд, вот это все. Это и есть скорость, правильно, деревенский парень? Вот то, о чем мы говорим. Скорость коммуникации. Скорость между возникновением, то есть промежуток времени, скорость как промежуток времени, между возникновением идеи вызвать себе машину до автомобиля, стоящего у твоего подъезда. Вот. Это сработало. В этом, на мой взгляд, главная причина стратегической эволюционной успешности агрегаторов всевозможных Яндексов, Гет и Уберов. Почему, я спрашиваю вас, почему успешно работающую стратегию эволюционную не смогли вовремя перехватить таксопарки и делать удобные приложения для своих пользователей? Почему? Потому что ленивые. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. Сергей Анатольевич.
Да, Сергей.
Я вам хочу сказать историю одну тоже про такси такую. Значит, мы провожали маму из гостей. Яндекс.Такси, вот это вот такое как бы приложение, да, все знают прекрасно.
Mm-hmm.
В Красногорске есть ДК Подмосковье, скажем так. Ну, все знают, кто живет в Красногорске. Через Яндекс.Такси вызываем это такси. Начало пункта отправления — ДК Подмосковье. Конечная точка — деревня Грибаново. Mm-hmm. Так он поехал в деревню Грибаново нас забирать. Вот как это, вот таксисты, которые вот эти вот, как кто-то сказал, с Домодедово приехал, сел в машину и поехал работать. Ну как это? Вот это просто уму непостижимо. Не знать, во-первых, город, во-вторых, не знать сам этот навигатор. Просто вот это бесит вообще реально. Просто.
Согласен.
Спасибо, Роман.
Согласен, спасибо, спасибо вам. Хорошо, что вы смогли высказаться, потому что я чувствую, что это волновало. Нужно регулировать зарплаты между управляющим звеном и работниками всех сфер. Нет, Алекс, вы все хотите по вершкам идти. Вы хотите менять следствие. А я же говорю о причине Грибанова. Я тоже знаю Грибанова. Да, там был домик когда-то, избушка небольшая. Адрес был очень хороший. Вблизи деревни Грибанова. Не было названия даже этого поселка. Было просто вблизи, да, такой-то, такой-то, вблизи деревни Грибанова. Хорошая, у Николиной горы, правильно, Грибанова? Это там, по Ильинке, если... Вот, я к чему? Я к тому, что в причину, почему мы не можем посмотреть. Вы можете повышать заработную плату таксистам, но они будут просто... Ну, просто будет хорошо их семьям, окей. Они будут чуть больше получать деньги. Но это будут те же люди. Абсолютно те же люди. Вернуть таксопарки, предлагает Макс Л. Вернем таксопарки. Закроются через 2 месяца из-за нерентабельности. Потому что, ну, не, это же бизнес, правильно? Это же не благотворительная тема. Это не волонтерство. Таксопарк — это бизнес, вид ведения бизнеса. А в бизнесе главное что? Это мы думаем, что клиент всегда прав. А в бизнесе прибыль всегда права. Нужна прибыль. А прибыли не будет. Почему? Потому что таксопарки в прежнем своем виде некомфортные. Они неудобные. Они не отвечают требованиям сегодняшнего дня. Все, что ты не можешь сделать при желании. Окей, при желании. В мобильном телефоне все обречено на провал. Сегодня так устроен мир. Мир бизнеса. Все, что ты не можешь продублировать в своем мобильном телефоне через приложение, обречено на провал. Окей, ты можешь пойти купить автомобиль сегодня, зайдя в дилерский центр. Да, это так, ты можешь пойти и купить его. Но если у тебя нет возможности сделать то же самое в приложении, в мобильном, это означает, что сегодня дилер еще может продавать автомобили, но завтра он уже потеряет половину клиентов, потому что соседняя дилерская сеть или соседний автопроизводитель откроет онлайн-площадку, и человек сможет, сидя в мобильном телефоне, избавиться от надоевших, жужжащих постоянного уха менеджеров, которые тебе что-то навязывают, еще что-то. Он сядет в телефоне, выберет свою тачку, нажмет кнопку «Заплатить», оплатит, нажмет кнопку «Доставить домой» и дома получит свой новый автомобиль. Получит. Поэтому все, что нельзя завести в мобильный телефон в виде приложения и пальчиком решить вопрос свой, все обречено на провал. Таксопарки могут это сделать? Могут. Физически могут. Но если агрегаторы это сделали, и таксопарки, значит, могут, правильно? Это же не противоречит законам логики и физики. Могут. Но почему-то не делали раньше. и не будут делать почему-то сейчас. Именно поэтому, видите, мы целый час потратили на то, чтобы начать с чего-то и вернуться к тому же результату. Ничего не изменится. Ничего не изменится. Поэтому единственное, что... что? Нужно вспомнить, что весна за окном. Вот что.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 3.03.21. Пользуйтесь этим числовым рядом как хотите. Может быть, в лотерейку выиграете, какую сегодня используя его. Если случится, ну так я в доле тогда, ребятушки, я в доле. 253 487 автомобилей уже сейчас в столице, и 47 до 30 км в час снизилась скорость движения. Средняя скорость движения по направлению в центр. Что еще нам нужно знать? Нам нужно знать, что этот час я хочу посвятить новостям, важным новостям в мире автомобильной промышленности и вообще пройти по новостным лентам и по тем событиям, которые происходили накануне. Но прежде чем это случится, я бы хотел, чтобы все мы с вами проснулись, а просыпаться сегодня я нам всем предлагаю при помощи органики, используя исключительно... гомеопатические препараты в виде пилюль. Как вам такая перспектива? Нормально? Сегодня обойдемся без синтетики. Исключительно все натуральное. Вау, да. Товарищ майор, абсолютно согласен с вами. Вот это мощь. И дело не только в том, что это мощно, дело в том, что не устаревающее ведь. Правда же? Ну, конечно, да, правда. Чеховский сталкер с нами вот только что зашел. Евгений Северов, Александр и Алекс К. Бандерас, дежурный по Африке СССР. Еще Алексей Семенов и Алексей Земцов. Извините, не договорил. Да, сейчас продолжим. Товарищ майор с нами, Слай Фокс Химки, Лев Рузанков, Лимузин, Галина, доброе утро, Алекс Градский, Макс Л, Алексей Зимцов, Талгат, Евгений Зеверов, Серега, Мих-Мих, Андрей Док, Александр Ковальчук. И еще раз Самсон Самсонов, вы, товарищ майор, рад вас видеть, Алексей Портер, Спира, Иван, Макс Л, Сергей Волк, Андрей Док, Виктор Экскаватор, Димка Мамонтов, не вошедший в перекличку, не серчайте, Александра. Доброе утро, рад вас видеть. Всем лучшим людям планеты общий привет в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей. Говорит МСК-бот. Это одно слово, между прочим. Говорит МСК-бот. Как слышится? Как слышится? Вот так и пишется, ребятушки. Заходите. Говорит МСК-бот. Прекрасно! 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, он вам пригодится. Ибо это главное средство связи, не самое массовое, но главное. 7373948. А еще у нас есть наш телеграм-канал, и это круто, что вы подписываетесь постоянно. Каждый день вы это делаете, иногда по несколько раз в день. После еды или до, я не знаю. Но вы молодцы. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК, ровно так же латиницей, как и бот-мессенджер, пишется в одно слово, слитно, то есть радио говорит МСК. МСК. Радио говорит МСК. Здравствуй, дружок. Это радио говорит МСК.
Моторы.
Ладно, все, чего расслабь. Утро. Утро, 7.11, а вы уже расслаблены. Сергей Чеховский, сталкер. Да, доброе утро. А, можно ситуацию с дороги расскажу с пира? Конечно, можно. Почему можно? Нужно с пира. Ведь мы же для этого же в том числе. Доброе утро, да. Да, здравствуйте.
Доброе утро,
да.
Роман, Сергей.
Да, Сергей.
Вопрос у меня есть к вам и к нашим уважаемым слушателям по поводу вот «Лады Веста». На вариаторе кто-нибудь что-нибудь уже пробовал, испытывал, и по знакомой ищет машину, сейчас новую выбирает.
Где-то сейчас вы сделали больно в Тольятти Сергею Ильинскому. Он сделал гримасу, потому что они называют это автоматическая коробка передач.
Ну, хорошо, ладно.
Автоматическая коробка
передач,
да,
тип, вот. Вариаторного типа.
Нет, но же так, CVT.
CVT.
Автоматическая, да. Автоматический CVT.
Вот и это... если можно сравнить Весту, ну, там, как, ну, есть у нас такая, да, как, типа, рубрика,
да.
С Каптюром. Ну, что порекомендуете?
А как, не, товарищи, как они пересекаются с Каптюром? Каптюр уходит туда далеко за миллион, а Веста до миллиона?
Как? Ну, как до миллиона? Нет, она 1,050,000, 1,100,000. Она начинается только 1,050,000, более, ну, такая вот.
Веста?
Да, СВ-кросс.
А, так вы про СВ-кросс говорите.
Да, СВ-кросс.
СВ-кросс, я понял, да, естественно, да. Конечно, все, я понял.
Вот,
тогда
я хотел бы все это дело.
На вариаторе, понял. Как-то. Хорошо, да. Все, цель понятна. Вот вы, собственно говоря, мой запрос уже отправили уважаемым владельцам. Доброе утро,
доброе,
да, слушаю.
Утро,
да,
хотел рассказать две ситуации, которые сейчас прям утром произошли. Значит, сейчас один водитель подъезжал к пешеходу, реально крался километров 20. Он нажимает на тормоз. И у него машина не тормозит, а там шел пешеход, и позднее торможение, видимо, началось из-за того, что пешеход попал за стойку, и этот водитель заезжает на половину пешехода. И там бедная эта бабушка начинает матюками орать на него, вот, типа, не умеешь ездить, не езди. Вот, то есть это первое, тем, кто сейчас только будет выезжать, безумно скользко. И второе, это я выезжал с прилегающей на главную, просто я подкатывался. У меня тоже машина, не знаю, 10 километров даже, наверное, не ехала. Она просто скользит вперед. Да. Всем аккуратно, очень скользко.
Абсолютно, абсолютно с вами согласен. С этого начал программу с первого. Хорошо, что вы пришли. Хорошо, во-первых, что вы пришли. Жаль, что пришли вот в это время. Но в смысле... Но все равно хорошо, что вы пришли. А по поводу бабушки матерящейся... Помните эту историю со слепым знаменитую? Вот это... Когда?
Спасибо вам.
Корейка ведет Паниковского слепого по улице.
Большое спасибо.
Большое спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Старик Паниковский обнимает Корейка за талию. Так, чикс, рука уже в кармане практически. Уже почти портсигар, в котором, как мы вследствие узнали, 10 тысяч ассигнационных рублей. И тут автобус. Слепой. Паниковский слепой. Вот эта бабушка такая: ты куда едешь? Автобус? Что ты? Вот это вот история. На самом деле, ребят, без шуток, очень скользко сегодня. Потому что вчера процессы таяния продолжались. Вот. А потом ночью все замерзло, потому что ночью было минус 2, ощущалось как минус 8. Поэтому все, что сейчас выглядит мокрым, со стопроцентной вероятностью это лед. Вот то, что вы видите, оно как будто мокрое, на самом деле оно скользкое, потому что оно ледяное. И как следствие, тормозной путь, бог его знает, где закончится. Где начнется, вы знаете, а где закончится, вы не знаете. Поэтому дистанция, аккуратность и вот это вот все. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Доброе
да,
утро, доброе. Москва.
Да,
доброе утро, Александр.
Доброе.
Первый Ярослав.
Михаил, приветствую вас, доброе.
Вчера стал свидетелем подлого ДТП. Но настолько подло это было, это выглядело. В общем, поехал вчера в банк в Зеленограде по работе.
Так.
И внутри дворских дорожек такой Т-образный перекресток, если это можно так назвать.
Да.
Значит, стоит машина в тупике, и задом сдает женщина на автомобиле Санта-Фе.
Угу.
Я вот вижу, что она не вписывается. Вот прям угу. Вот не вписывается. Где-то сантиметров 40 остается. Я ей сигналю, угу. Она останавливается, смотрит в зеркала.
И снова продолжает.
И со всего маха, как бабах.
Жах. Так, да. Ужас.
А ей в лицо стоит на выезд парень на Ягуаре.
Угу.
Я-то себе место нашел, пока туда-сюда припарковался. Выхожу, смотрю, он сел за ее руль и делает выезд. Ну, то есть, помогает якобы, да?
И второй раз жах туда же. На всякий случай. Контрольный.
Смысл в том, что люди свалили, помяли человеку левое крыло, левую...
А вы, Михаил, а вы отчего не бросились на амбразуру с этими, с фотоаппаратами снимать, с камеры, все это?
Знаете, мне в банк очень нужно было...
Вот видите.
Ну, наверное, да, вот я тебя винил, повторил.
Все. Ждите, Роман, ждите приливов мучений совести. Совесть настигнет вас однажды.
Прошу меня простить, господа товарищи.
Ладно, не знаю, как там говорят, Бог простит. Извините, нет, ну правда. Ну что, сфоткать надо было хотя бы номер этого Санта-Фе и в банке, когда вы заполняли там эти документики на бланке банковском, черкнуть, что, дескать, это все совершила женщина на автомобиле с госномером, который сейчас двигается к государственной границе. Вот это вот все. Да. Ну что? Что со штрафом за парковки решили Иван Максимов? Иван Максимов, станьте уже в конце концов зрителем и подписчиком у меня. Ну, хоть в каком-нибудь ресурсе. В Инстаграме, к примеру. Автоводитель через УТ, латиницей. В одно слово. Все ресурсы у нас очень простые. Говорит МСК-бот в одно слово латиницей. Радио говорит МСК в одно слово латиницей. Автоводитель в одно слово латиницей через УТ. Аутоводить. И вы бы знали, как прошел вчерашний день. Вчерашний день прошел чрезвычайно насыщенно. Он прошел вот как. Сначала эфир, потом приобретение в киоске, раньше не Союз печать, теперь просто печать. Приобретение кукольного дома. Почему? Потому что я любящий, заботливый и потому любимый муж. Я аккуратненько буду на это надеяться. Я покупаю журналы для своей жены любимой, которая любит миниатюрные миниатюры и дома в том числе. У нас их уже целый поселок этих домов. И вот я покупаю журнал. Потом я доехал домой. Потом я пожарил себе потрясающую курочку с соевым соусом и всем вот этим вот. Накромсал винегретика. вот это вот все. Потом я отправился на презентацию «Аутоводитель». Да, все правильно. Потом я отправился на презентацию электрических амбиций компании «Вольво». По независящим причинам, по независящим от компании Volvo причинам, презентация перенеслась из удобного места где-то в городе в удобное место где-то в Химках, вот, и поэтому ехать туда пришлось долго. Там презентация электрических амбиций Volvo, после чего оттуда прямиком такси и на презентацию Mitsubishi Pajero Sport. После чего прямиком домой, несколько часов сна и снова сюда. В общем и целом выяснять по штрафам пока не было возможности. Это я все к чему? Это я к тому, что я пытаюсь оправдаться, что уже второй день я не занимаюсь этой темой. А знаете еще, почему я ее не занимаюсь? Потому что где-то на уровне подсознания я понимаю, что это не приведет ни к каким фактическим результатам. То есть фактических результатов не будет. А для меня фактическим результатом была бы отмена штрафа. Значит, штрафы будут. Значит, я их оплачу. Окей. То есть фактически. А выяснить, соответственно, можно так делать, нельзя так делать. То есть вынести урок какой-то из этого. Я смогу в любой другой день. То есть это не горит. У нас есть потрясающие люди. Есть специалист Александр Евсин, который замруководителя ЦУДД. И у нас налажена коммуникация с ним, если что. Я просто, ну, не хочется дергать на краткосрочную беседу. Хочется обстоятельно поговорить. А больше того, набрать базу проблематики. Базу, чтобы я не с одной своей темой зашел, а так вот с базой. Набрать эти претензии, вопросы, пожелания. И потом уже устроить обстоятельный разговор. Может быть, даже в эфире моторов. Пригласить сюда и здесь пообщаться. Если появится такая возможность не у меня, а у ЦУДД. Поэтому нет, пока что этим вопросом не занимался. «Видели ли вы, какая красивая сейчас луна?» — спрашивает романтически настроенный Спира. Нет, Спира не видел, ибо наши окна выходят на запад. Правильно я так понимаю? Или куда? На юг? Ну, неважно. Нет, пока что не вижу. Что у нас еще здесь? И все же, «Лукойл» вам вернул деньги за заправку воздухом или нет? Еще Сергей Чеховский сталкер спрашивает. Сергей, не знаю. Ну, в смысле, я не следил. Может, и вернул. Но если бы вы спросили меня, заезжаю ли я... Может, они и вернули, но меня как клиента они потеряли. Нет, больше я на «Лукойле» не заправляюсь. Ну, в смысле, на том, которым пользовался всегда, больше там не заправляюсь, нет. Давайте вернемся к вопросу вариатора. Есть среди наших слушателей, я сейчас подтяну сюда какую-нибудь новостную тему, давайте так, чтобы у нас здесь вась-вась не было, дескать, позвонил, заказал, это вот всю тему. Я начну с какого-нибудь новостного повода, и тут же мы зайдем потом на вариатор. Напомню, запрос следующий. Есть желание приобрести автомобиль, но нет возможности. Есть возможность приобрести барана, но нет желания. Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими... Извините, нет, не об этом программа. Это вечером уже потом. Вот. Нет, сейчас про другое. Есть желание приобрести «Весту». На, как говорят на «АвтоВАЗе», автоматической коробке передач. На самом деле это CVT X-Tronic, хороший знакомый. Мы его знаем по Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, ну и разные другие автомобили. То есть это вариатор. Есть среди нас владельцы «Вест» на вариаторе? Или не «Вест», потому что вариатор достался сразу нескольким моделям «АвтоВАЗа». Расскажите, как проходит ваша эксплуатация, с чем уже столкнулись. Но я не попал на несколько мероприятий «АвтоВАЗа» и приношу официальные извинения «АвтоВАЗу» за это. Сам отказывался из-за графика плотного. Но я примерно понимаю, какова эта эксплуатация. Это нормальный, проверенный временем и миллионами, не миллионом, а миллионами выпущенных экземпляров, проверенный временем и количеством выпущенных экземпляров агрегат, этот самый вариатор. Больше того. Этот вариатор трудится в автомобилях куда более крупных и куда более нагруженных с точки зрения эксплуатационных качеств, эксплуатационных задач, которые они решают. То есть он там трудится успешно. Ну, чего ему трудиться неуспешно на Весте? На моноприводном легковом седане, который вы априори не бросаете в экстремальные условия. Ну, ладно, не седане, ладно, универсале. Речь о Весте СВ Кросс. Ну, что с ним сделается? Это обычная трансмиссия со всеми вытекающими последствиями вариатора. При динамичном разгоне больше шума, чем динамики. А, чего еще? Все, работает бесшовно, спокойно, делает свое дело. Если у вас крейсерское движение по городу, размеренное, если вы не чувствуете себя Даниилом Квятом в душе и не ведете себя, как он, то проблем, на мой взгляд, вообще никаких. Сплошные достоинства. Во всяком случае, по сравнению с теми автоматическими трансмиссиями, что АвтоВАЗ устанавливал до этого на Весту. Доброе утро.
Доброе утро, да. Роман, Фрэнк Анистра. Да. Как совпало, что я в воскресенье забрал вторую Весту, вот вторая уже на вариаторе.
А первая сама издохла? Или вы, ну, я имею в виду в хорошем смысле, то есть вы, или вы продолжаете? Смысле,
первая была на механике, откатал почти 70 тысяч, но от механики устал.
Да.
Приоровский старый двигатель, ну, некомфортно.
Так, а сейчас?
Сейчас вариатор вот забрал, комплектация Comfort Winter.
Да.
Ну, что могу сказать, разница между... Вообще, ну, небо и земля. Во-первых, акустический комфорт, то есть двигателя не слышно вообще. Да. Как вы сказали, что если до 3000 его не крутить, динамика как бы еще есть, она едет. Вот. Ну, а больше не надо по городу.
Так.
У меня только положительные сейчас отзывы, потому что, во-первых, подвеска сбитее стала. Вот. Во-вторых, ну... Однозначно стоит брать, потому что, ну, это две разные машины абсолютно. Какие вот есть вопросы, на какие вопросы ответят? Я вот прямо сейчас на ней еду.
Прямо на ней? Ну, я не знаю. Ну, вот отпустите педаль газа, и если есть возможность, резко втопите. Что, какой эффект? Отпустите? Отпустите и так резко.
Дау! Она выскакивает из-под тебя до 2000. Я все. Не слышу двигателя, она едет.
Не знаю.
После 2000 она начинает реветь, но... А так она для этого и, ну, для города.
Да, конечно. Нет, здесь я больше не буду давать заданий. Фрэнс, спасибо вам огромное за этот отзыв. В общем, вы знаете, это как с хирургами. Как с хирургами. Когда ты лежишь на операционном столе, и они болтают о чем-то о своем. Там, банька, ну, а что, выходные, там, выходные, что здесь? А сами там с этими, стучат скальпелями, вилками, ложками, скальпелями там что-то делают, вот, в тебе копаются, а труд о чем-то своем, о рыбалочке там, а еще что-то. Кафель вот тут решил в ванной переложить, думаю, что-то. Вот это значит, что все хорошо. То есть, ну, с процессом все хорошо. Ну, в смысле, нормально. И итог будет хороший, и осложнений никаких нет, и процесс операционный идет нормально. То есть, все расслаблено, все очень хорошо. Не должно смущать, что специалисты в это время болтают о чем-то о другом, а вовсе не о стежках, вовсе не об аппендиците твоем, аппендиксе, и вот это все. Но если они тревожно что-то обсуждают, используя медицинские термины, говорят, тампон, еще тампон, зажим, отсос, слышишь, что-то отсос, вот тут нужно тревожиться уже. Я к чему? Я к тому, что если владелец Весты на вариаторе звонит и говорит, ну, классно, вырывает, едет, на запредел не выходить, если нормально, а так, ну, что сказать, ну, тачка, это хорошо. Это, наоборот, хорошо. Это не означает, что нечего сказать, потому что скучно. В данном случае признаки скуки – это хорошие признаки. Это означает, что все нормально. Потому что вот раньше роботизированные трансмиссии, которые АвтоВАЗ использовал в своих автомобилях, вот это была вещь, о которой можно было рассказывать. Я мог бы рассказать вам массу историй о ней. Ну, а если, тем более, если бы я находился за рулем. И больше того, однажды я эти истории рассказывал, когда в Нидерландии компания Renault представляла очередную реинкарнацию Сандера и Сандера Степ-Вэй. И там как раз был один из роботов, вот этих, который потом АвтоВАЗ предлагал. Я после этого, каждый раз, когда появлялась возможность попасть за продукцию АвтоВАЗа, я просил, снабдите меня, пожалуйста, механикой. Потому что с роботом, с этим вашим я знаком. Это что-то запредельное. Ты чувствуешь себя одновременно и шахтером, пробивающимся сквозь слои грунта, и космонавтом в той стадии, когда отстреливается одна ступень Видели это видео? Ступень отстреливается, такая падает тяга моментально, они такие вперед, повисают на ремнях, а потом включается вторая ступень, они такие назад откидываются в кресло, их вдавливают. Вот это вот переключение передач, масса эмоций, масса слов, большинство из них не эфирных. Вот это было. Дмитрий Суворов, да нормальный робот, говорит, езжу, все норм. Нормально, если ехать как твоя бабушка, если ездить в таком режиме. Но как только ты захочешь от автомобиля жизни какой-то, то вот здесь вот ты поймешь, что с ним все время нужно договариваться с этим роботом. Уговаривать его, подсбрасывать газ, чтобы он, наконец, смог переключиться на следующую передачу и потом поехать. Вот это все. А если про вариатор рассказать нечего, так это хорошо. Это нормально. Так что ответ вот какой короткий. Vesta SV-Cross на вариаторе, он же автоматическая коробка передач. Нормально.
Моторы.
7.35, моторы, мы продолжаем. 395 тысяч автомобилей. Хвалил нас с вами за то, что нас с вами сегодня мало, а теперь нас снова столько же, сколько и всегда. Это плохо. 400... В смысле? 425. Только что пришел новый пакет данных из Центра организации дорожного движения и ситуационного центра организации дорожного движения. Здесь у нас экран, и сюда же поступает информация. Оттуда 425 тысяч автомобилей. Где сложно? А главное, из-за чего сложно, если знаете, присылайте ваше сообщение. Кстати, по перекрытиям 579, 589, 594... Окей, еще добавился пакет перекрытий в Москве. 594 зон перекрытия движения, то есть ограничения движения. Из-за ремонтов или еще из-за чего-нибудь, это я не знаю. Из-за красивой луны, может быть, несколько перекрытий. Уже сразу вот я вижу «Медведь», «Иван», еще кто-то, «Спирит» тоже писал про луну, да? Вот присылает фотографии луны. Ну, красивая. Что я могу сказать по этим снимкам, что сейчас Луна находится в фазе почти идеальной для визуальных наблюдений в телескоп или даже в бинокль, начиная от какого-нибудь даже семикратного увеличения, а лучше 12 взять. Очень хорошая фаза, потому что многим кажется, что вот когда полнолуние нужно смотреть на Луну, ну, в смысле, наблюдать, не смотреть, а наблюдение проводить, но в полнолуние солнечный свет падает на Луну под прямым углом, то есть прямо бьет в нее. Вот. И нет никаких контрастов там, нет теней, нет ничего, ты рельефа не видишь. Видишь только моря. А вот сейчас, когда какая-то там фаза, ее я не знаю какая, есть контраст. И как раз на линии Терминатора. Линия Терминатора. Ее назвали не в честь Арнольда Шварценеггера, нет, это называется Терминатор. Линия между освещенной и неосвещенной частью небесного тела. Может быть, впервые вы это узнаете. Это называется Терминатор. Вот. Так вот, на линии Терминатора видны горные цепи сейчас, кратеры все, их рельефность, глубина, тени от этих цепей горных. Все очень красиво, очень. Я это все по памяти воспроизвожу, потому что Луна самый отсмотренный мною объект в телескоп. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте, извините.
Доброе утро, Роман, тоже Роман.
Минутка астрономии закончилась.
Луна прекрасная. Вот. Да. А хотел бы сказать, наверное, о своей проблеме, которую сейчас обнаружил в автомобиле. Езжу на Volvo S80. В принципе, так, ну, для меня автомобиль классный, все здорово. Вот. И сейчас обнаружил такую ситуацию. Есть рулевая колонка, которая, да, закрыта кожухом пластиковым, да, который уходит под торпеды. Так,
да,
вот, на соединение рулевого колеса и этого кожуха, точнее, в проеме между ними, дует холодный воздух. Еду, ну, на скорости 100-120.
То есть сквознячок оттуда?
Оттуда, прям, да, оттуда. Он, конечно, дует в правильное место, все охлаждает, это
очень
здорово.
Хорошо, да.
Да, но вот есть такая грешность. Хотелось бы просто узнать у аудиозрителей, есть ли у кого-то такая же подобная ситуация на каких-то автомобилях.
А вы обращались к специалистам?
Нет, пока не обращался, только-только заметил, почесал ногу и почувствовал холодный ветерок.
Вообще, технически там есть проемы в моторный отсек, потому что колонка-то рулевая, она соединяется так или иначе.
Все верно, но там резиновое уплотнение, насколько я знаю.
Да, ну то есть я предполагаю, что что-то там прохудилось в этом.
Может быть, но, я не знаю, уплотнитель на двери не прохудились, а там прохудилось. Как-то странно.
Да, вот это интересная тема. Под несанкционированный поддув в правильное место, безусловно, в правильное место, но смущает его несанкционированность этого поддува. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Здравствуйте. Я хотел сказать, рассказать, поделиться своим опытом вождения Весты SV-Cross
на
роботе.
Да.
Вот у меня пошел 3-й год. Вот, самое ужасное, это была поездка в Сочи по вот этим вот серпантинам.
Да.
Вот, а так ничего, ездим, из-под тебя рвет она, все нормально, делаем иногда адаптацию, и все хорошо.
А вот говорят про прошивку. Вы прошивали робот, чтобы он вел себя получше?
Нет, я так понимаю, у меня стоит последняя прошивка, поэтому даже никаких не было. Вы знаете, у меня, в общем-то, это второй робот. Первый был на Toyota Corolla, когда она была с роботом в 2008 году, я его купил. Вот, я скажу, что этот робот чем-то даже лучше, наверное. Мне больше он нравится, чем та. Хотя у производителей было больше внимания к нему. У нас постоянно там звали тоже на эти адаптации, они были бесплатными, заменяли мозги, там еще что-то.
Вы вот. По Toyota или
в... По Toyota. Нет, здесь все это платно, все платно. Раньше купил 2 года назад 800 рублей, стоил, сейчас уже 1500 это адаптация.
Понял.
Робота.
Хорошо, спасибо.
Роман, да. У меня такой вопрос.
Да.
Вот мы вас всегда наблюдали по Триколору, по Автоплюсу, и сейчас уже не видим, скучаем. Есть какие-нибудь, может быть?
Я вчера буквально, вы знаете, на секундочку, спасибо вам, я вчера буквально задавал этот вопрос представителям ответственным, на что мне сказали, ну, там, ничего не сказали. Поэтому, не знаю, давайте я отдельно выясню, ну, уже за эфиром, и пообщаемся. Приходите куда-нибудь, либо в Телеграм, или в Инстаграм. Знаю об этой проблеме, потому что многие пишут об этой проблеме. Но пока не знаю, как вам ответить. Скорее всего, фильтр салона неправильно поставили. Вот оттуда и дует. Фандорин Седой сообщает владельцу Volvo S80. С холодным воздухом было. Оказалось, что в сервисе при замене салонного фильтра... Вот смотрите еще. Замене салонного фильтра неправильно установили заглушку этого фильтра, и оттуда воздух даже со стороны водителя стал дуть. Советую это проверить. Если два снаряда ложатся в одну воронку, в этом что-то есть. Уважаемый владелец Volvo. Вот салонный фильтр. Ну и проблему владельца Volvo. Taurus Black пишет. Докопаться больше не до чего. Скучная жизнь. Ну, знаете, нет. Ну, когда дует оттуда, откуда дуть не должно, это же вопрос. То, что дует, это следствие. А причина может быть какой угодно. А в конечном итоге, как мы знаем, человек больше всего боится непонятного. В конечном итоге это непонятное, откуда дует и почему. И в результате мы этого страшимся. Это нормальная человеческая эмоция, человеческая реакция на непонятное и необъяснимое. Доброе утро, я слушаю, да, здравствуйте.
Доброе утро. У меня вот такая ситуация сейчас. В общем, выявили, заслонка неправильно работает, которая переключает между холодным и горячим воздухом. Вот, и она пропускает, как говорится, в основном горячее, но в одно место дует... И холодный воздух еще. Вот. То есть вот проблема с заслонкой. Может быть, и здесь вот такая же ситуация. Вполне возможно.
Есть такое дело. Ну, одним словом, это, скорее всего, вопрос либо профессионализма и пряморукости тех мастеров, что обслуживали ваш S80, в частности, салонный фильтр. Либо заслонка. Ну, что здесь? Выезд на МКАД из Г. Дзержинского начало... Радара скоро будет. Начало радара. Скоро будет пробка. Здесь что-то Т9 намудрил Джексон. Если можно, еще раз чуть-чуть покорректнее. Проработайте его. И возвращайтесь, потому что дорожная ситуация — это всегда важно. Корок новый или Volvo XC40 годовалый. Разница в 200 тысяч рублей. Девочки, Владимир Пасохов. Это очень, очень хорошая и важная тема. Почему? Потому что я думаю, что всегда новый автомобиль лучше не нового, во-первых. Ну, то есть, это априори так. Лучший автомобиль лучше... Новый автомобиль лучше не нового. С другой стороны, автомобили совершенно разных классов. Не сегментов, сегмент один, компактные кроссоверы. Но классы разные. Если бы вы меня спросили в отрыве от технического состояния годовалого Volvo, в отрыве от комплектации, потому что мы, опять же, не знаем комплектацию, Владимир. Тут вопрос оснащения, что есть у автомобиля. К примеру, сможет ли девочка распахнуть дверцу багажника, крышку багажника без применения своих девчачьих рук? Потому что там маникюр, кутикулы и вот это вот все. А на улице грязно. Или не сможет. Сможет ли девочка, подключив мобильный телефон, получить через протоколы Apple CarPlay дублирование важных приложений для себя? Музычки своей, опять же, в мультимедийной системе. Сможет ли девочка отвлечься, в конце концов? Ведь это нормально, отвлекаться для любого человека, особенно для девочки. Отвлечься, а автомобиль сам остановится, если вдруг водитель впереди тоже решил резко оттормозиться, а девочка прозевала этот момент. Вот это вот все. Есть ли это в Короке? Потому что в Volvo XC40 это точно есть. Потому что Volvo... Это, по-моему, единственный до сих пор производитель, который в базовую комплектацию любого автомобиля по умолчанию уже включает большинство позиций пакета City Safety, пакета безопасности, ассистентов безопасности. То есть кто-то продает это за деньги, и Volvo, конечно, тоже продает это за деньги, но не кричит об этом. То есть вы оплачиваете этот пакет, но он по умолчанию вшит в любую базовую комплектацию. Как вы оплачиваете ремни безопасности любого автомобиля, правильно? Вам же их не дарят бесплатно. Они включены в стоимость автомобиля. Но производитель не считает важным выделять отдельную стоимость этого ремня безопасности. Нет. Его стоимость уже включена в базовую стоимость автомобиля, и это происходит по умолчанию, поэтому мы считаем, что ремень безопасности — это не опциональное оборудование, а базовое оборудование любого автомобиля. Вот так Volvo сейчас пытается привить всей автомобильной промышленности одну простую идею. Прищепить, скажем так, садоводческим термином. Прищепить простую идею, что современные... Некоторые, аккуратно скажем так, некоторые из современных ассистентов безопасности должны входить в базовую комплектацию автомобиля, становиться неотъемлемой частью любой версии автомобиля, любой комплектации, даже самой простой. Даже если вы внедорожник какой-нибудь продаете моноприводный, как Pajero Sport, к примеру. Я с удивлением вчера узнал, что есть комплектация на механике у Pajero Sport. Это прикольно. И стоит почти 3 миллиона. Так вот, тем не менее, есть вещи, которые должны быть базовыми, абсолютно железобетонно базовыми с точки зрения безопасности. Это делает Volvo. Делает ли это Шкода? Нет, пока еще не делает. Есть ли у компании Шкода все те ассистенты и все те технологические наработки, которые использует Volvo? Пожалуй, что да. Ну, я бы сказал так... Ну, на 90 с чем-нибудь там процентов ровно все те же ассистенты есть и у Volvo, есть и у Шкода, потому что они есть у Вага. А значит, они есть у Шкода. И адаптивные круизы, и удержание в полосе, и все остальное, все есть. Но только Volvo это делает в базе. Значит, 100% XC40 будет оборудован важными, в том числе и для девчачьей эксплуатации, ассистентами. Сейчас это не сексизм. Это я цитирую Владимира. Владимир пишет: девочки, Корок или XC40 с разницей в 200 тысяч. Я, правда, не понял, плюс куда 200 тысяч, Владимир, можете пояснить? Плюс 200 тысяч за Корок новый или плюс 200 тысяч за Volvo XC40? Сейчас, секундочку, почитаю, может, Владимир прислал. Нет, пока пояснений я не вижу. Но в отрыве от цены и комплектации вообще всего... Я вам могу сказать, что если просто как техническое устройство, XC40, конечно, мне заходит гораздо проще, гораздо безболезненнее, гораздо прикольнее автомобиль, гораздо, как бы это сказать, правильнее с точки зрения ощущений. И вчера, когда мы общались с руководством Volvo и с менеджментом Volvo, и в неформальной беседе, отвечая на вопросы о своих любимых моделях Volvo, я без зазрения совести... В число двух моих самых любимых Volvo включил XC40, а первый V90 Cross Country. Я понимаю, что XC60 классно, XC90 престижно, S90 престижно, там тоже, может быть, и все такое. Но если бы вы спросили меня о моих двух Volvo, двух моделях, я бы сказал, это V90 Cross Country и XC40. Это может показаться странным, но XC40, на мой взгляд, один из самых органичных автомобилей, который максимально эффективно использует платформу, настройки подвески, пространство внутри автомобиля, потому что снаружи кажется компактненьким, а внутри места очень много. Эргономику, материалы, качество отделки, багажник у него тоже приличный. Вообще все у него хорошо. А если мы говорим о Volvo годовалом, так это означает, что у него еще и гарантийный период не завершен и все остальное. У всех Volvo интерьер аскетичен, как из прошлого, пишет Николай. Николай, это что-то психологическое. Вообще вот эта аскетичность, со слов представителей Volvo, и я присоединюсь к их позиции, она называется немножко иначе. Она называется лаконичность. Это не аскетичность, а лаконичность. Он лаконичный. Что означает лаконичный? Ну вот, что вы говорите? Можно лаконичней, вы говорите человеку, который пытается вам что-то рассказать. Имеется в виду, что можно убрать воду и перестать лишнего здесь нести, а по делу что-нибудь сказать. Лаконичней. Так вот, интерьеры Volvo по делу, они лаконичные. Все на своем месте, все функционально, выполняет то, что должно выполнять. И при этом, в чем проблема лишнего в автомобиле, лишнего на приборной панели? Можно я вам про лаконичность скажу немножечко сейчас? Не про свою, лаконичность это точно не про меня. Был бы я лаконичным, сидели бы мы здесь с вами 2,5 часа по утрам. Нет, не получилось бы. Поэтому я скажу про лаконичность приборной панели. Вот сейчас у меня в тесте Skoda Superb. Автомобиль после обновления получил сразу несколько новых для себя элементов. В частности, у него новый руль, рулевое колесо от Octavia новый. У него еще на что-то, атмосферная подсветка салона. И у него цифровая приборная панель. Цифровая приборная панель примерно с тем же функционалом, с которым вы видите приборку у любого ваговского автомобиля. Ну, не любого, нет. У Audi гораздо богаче приборка цифровая. Здесь то, что вы скорее получаете в Volkswagen. Так вот, спросите меня, какое у меня сейчас, какая графика у меня на приборке? Какая? К сожалению, Superb не оборудован. Я не знаю, оборудованы ли другие вообще, если в принципе. Но мой проекционным экраном не оборудован. А проекционный экран лично для меня, я считаю, что это должен стать одним из проекций на лобовое стекло, я имею в виду. Вот этот ассистент, он должен стать, или опция, она должна стать базовой для любого автомобиля. И я хочу сейчас докричаться до ребят из Volvo. Ребята из Volvo, включите в пакет City Safety еще и проекционный экран. Пусть он станет базовым для каждого автомобиля. Между прочим, Mazda это уже сделала. Пока вы думаете, тут плещетесь, нежитесь, греетесь в ванночке с кафелем, Mazda уже это сделала. И уже не первая модель Mazda, новая, появляющаяся на российском рынке, выходит с проекцией на лобовое стекло даже в базовой версии любого, в смысле, любой цены. Я имею в виду CX-30, компактный кроссовер. У него парадоксальные вещи. Штампованные колеса с колпаками. Ну, то есть базовая, самая дешевая версия. Штампованные колеса. Но при этом есть проекция на лобовое стекло. Потому что колеса ты сам, если захочешь, купишь себе какой угодно дизайн. А проекцию ты сам не сможешь поставить в автомобиль. Это делается на заводе. Даже дилер не сможет это сделать. Это на производстве так заказываются автомобили. Поэтому, заботливо думая о вашей безопасности и комфорте, Volvo оборудует CX-30 проекционным экраном уже в базовой версии. А колеса сам себе иди, какие хочешь, выбирай. Это вот на секундочку отвлекаясь. Так вот. Возвращаясь к Volvo, я, если вы не против, хочу переложить ответственность за принятие решения по этому вопросу на вас, дорогие мои радиослушатели.
Краш-тест.
Давайте, давайте, проголосуем. Вот вам препозиция. А можно еще, вот здесь кто-то говорит 200, да, Владимир. Владимир, ну, может, звякните, а? Мы бы тогда поговорили с вами. Или напишите чуть больше данных там, потому что мне, ну, писать это долго, наберите. Но только сначала скажите, что это вы. Последние цифры телефона в бот-мессенджер киньте, а потом позвоните.
Так что интересно, комплектации, моторы, с каким мотором XC40 выбираете, кто владел, почему через год его продают, потому что продажи через год это вызывает определенное подозрение, не случились ли там какие-нибудь непоправимые технические неисправности с автомобилем, и почему через год с ним решил расстаться нынешний его владелец, ну и так далее. А пока что я завожу краш-тест, а это значит голосование. А голосование у нас проводится, как всегда, вы знаете, путем телефонного дозвона на обычный городской телефон. Это обычный городской телефон. 8495 и далее. 134-21-35. Не по алфавиту, но так, как было указано в вопросе. Шкода. Корог. Корог. Компактный кроссовер от немецко-чешского производителя. Новый. 134-21-35. Либо же Volvo. Помечаю себе. Volvo XC40. Годовалый. Еще пробег нужен, конечно, потому что за год можно накатать 500 тысяч при желании, правильно? Так вот, что у него с пробегом? Или же годовалый Volvo XC40 примерно в одни и те же деньги. Ну, доплата там 200 тысяч за Volvo. Ну, то есть Volvo чуть дороже. Но это Volvo XC40. И по мнению одного из автообозревателей, журналистов, радиоведущих, одна из лучших моделей. Шведского производителя XC40. Так вот, годовалый XC40 еще свеженький, с запахом свежего салона внутри. Или совсем новый Шкода Корог. 134-21-35. Шкода, 134-21-36. Вольво. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Да, здравствуйте, доброе.
Можно вопрос не к этому, не к краш-тесту?
Давайте, да. Ой, я забыл про приборку уже ответить, какое у меня изображение. Можно я вам тогда расскажу? Знаете, конечно, что у меня на приборной панели цифровой? Красивой, куда выводится куча всех данных, все. У меня чисто черный экран, просто тупо вся черная приборка. И большие цифры скорости на ней. Ни тахометра, ни вообще ничего. По бокам два графика количества топлива, температура.
Это на стекле?
Не, на цифровой приборке за рулем. На стекле,
конечно,
если бы был...
На стекле много.
Нет. И все, и больше. Я убрал все. Я выбрал именно этот вариант. Можно было выводить туда тахометр, спортивный режим, с колодцами, еще с чем-то. Все убрал нафиг, чтобы я, бросая взгляд на приборку, получал именно ту информацию, которая мне нужна. А какая мне нужна информация? Только скорость. Все. И работающие ассистенты, они внизу маленькими пиктограммками обозначены. Это я к тому, что лаконичность Volvo имеет принципиальное значение для безопасности и скорости получения информации. У вас всегда под рукой то, что вам нужно, и все.
Можно вопрос лаконичный?
Давайте, извините, да,
одна
давайте.
Одна минута, правда, осталась.
Давайте.
Вот, Рома, у вас огромный парк проходит через ваши руки и глаза, вот. А я человек обычный, и, ну, за жизнь... Мало машин было. Но вот каршеринг сейчас позволяет. Вот. И, ну, вот какие-то по-тесте.
Да.
Вы знаете, вот этот джойстик с качанием, который там в BMW там, просто не могу. Мы сейчас все к этому идем. Все модели придут. Вот эта штучка, которую надо пальцем туда или сюда. Вот как бы. Вот это качание, вот этот джойстик и там... Как-то невнятное такое.
Я понял.
Что там у Volvo?
Нет, у Volvo в этой связи... У Volvo эта штуковина... Спасибо вам за вопрос, я понял. Сейчас я попробую вспомнить. Нет. У Volvo мультимедийная система работает пальцами. Потому что там планшет, большой планшет, с графикой примерно соответствующей тому, что мы получаем на своих экранах iPad'ов и телефонов, графика соответствует, и ровно с тем же быстродействием. Поэтому там все управляется, как задумано природой, пальцами, либо голосом. Вообще мы идем к голосовому управлению, потому что это самый простой и самый исконный, фундаментальный способ коммуникации между живыми существами. Голос. Где-то в лесу один завыл. И тут ему стая. Тоже завыла. Все, они друг друга нашли, и они что-то друг другу сообщили. Все. При этом у них нет ни джойстиков никаких, ни мультимедийных систем, вообще ничего. Это природно. голосом что-то сообщать. Так вот, голосовое управление — это то, куда мы все идем. Конечно, ни контроллеры, ни джойстики, ни этот морской бой Лексуса. Самая идиотская история с коммуникацией, с мультимедийной системой у Лексуса. Вот этот джойстик, морской бой, контроллер, где ты по пиктограммкам на экране щелкаешь, перещелкивая, попадая на них. Вот это, конечно, все. Поэтому нет. У Volvo планшет, куда выведено, он большой, видно, куда выведено все, и вы пальцем просто чик-чик-чик нажимаете, и все управляете. Органов управления в современных Volvo вообще практически нет кнопок. То есть там их штук 6, среди которых... А даже нет кнопки запуска, потому что запуск как раз вот этой шайбочкой производится. Такая хрустальная шайбочка круглая, ты ее так чик, повернул на 3 часа, и вот это старт. Повернул в обратную сторону, это стоп. А потом кнопка аварийной сигнализации, аварийка, по-моему, электронный парковочный тормоз, автохолд, удержание. И кнопки для мультимедийки еще есть, вот, для прокручивания треков. Вперед-назад, и все, больше ничего нет. Это, поэтому, нет, шайбы это не наша будущность, точно совершенно. Значит, я хочу подвести итог, а можно я не буду подводить итог голосования, можно? Я просто скажу, что голосование продолжается, и мы перебросим его через час, на следующий час. 134-21-35, Корок, Шкода Корок, но новый, или 134-21-36, Volvo XC40, но годовалый.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Третье 3.03.21 сегодня на календаре. Это среда, экватор рабочей недели. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Ну, нормально, подтянулись, нормально. Все, я понял, что вы настроены серьезно. Сегодня 584 тысячи автомобилей. Мы, как всегда, медленно запрягаем, но потом нас не остановишь. 98 тысяч было в начале программы, ровно 2 часа назад. Сейчас 584. Улица Стромынка, 9 баллов по направлению в центр. Русаковская, 7 баллов по направлению в центр. Краснопрудная, 9 баллов по направлению в центр. Комсомольская площадь, 7 баллов, центр из центра. Шоссе энтузиастов, 7 баллов по направлению в центр. Общая загруженность по Москве, 4 балла. Так думает Яндекс и также думает Центр организации дорожного движения. Это оперативная сводка. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Это как раз Владимир, который у вас послушал.
Владимир, классно, что позвонили. Ну расскажите предысторию этого сравнения. Корок, какая смотрите, комплектация, мотор?
Корок — это стайл, максималка. Так. Как бы мы, в принципе, на него изначально нацелились. Ну с машинами сейчас вы знаете, что проблема.
Да.
Не заказать, да.
Стайл, но стайл — это 2 миллиона без допов, если...
200
там получается. 200, да. Так, вот. Хорошо.
А тут были выходных с товарищем на сервис. У него это 90-е, заезжали. Смотрю, стоит. Ну, я так с менеджерами пообщался.
Стоит в трейдине, правильно?
В трейдине. Да, в трейдине стоит, да. Машина, она 2400. Но они сказали, если наличкой, то сделаем скидку еще.
Да.
Вот, пробег 17 тысяч, комплектация Momentum. Это я не знаю, полная, не полная?
Momentum нет, потому что полная там что-то inscription. Momentum — это вообще база.
А, это база Momentum.
Ну, в смысле, Momentum, да, потом inscription идет. Ну, как база. Вы же понимаете, что Volvo в какой-то момент пошли по пути немцев, и они продают, по сути, базу, на которую ты потом, в отличие от корейцев, которые пакетами допы дают, да, на которую потом ты можешь налепить все, чего угодно. Поэтому...
Там список вроде богатый этого допов-то всяких.
На этой вот базе, Марио, да, на этой базе может быть все, что угодно. А что, а с мотором что?
А мотор, дизель, как он, 149 или как?
150, 150 сил. 150, да, да. Дизель 150 сил. И, но опять же, нужно смотреть на комплектацию. Но, с другой стороны, значит, мы можем сказать, что и для корок мы тоже как бы...
Там 1.4-150 бензин, да.
Да, бензин 1.4-150, здесь все-таки дизелечек. Предполагаем, что у Volvo уже все необходимое в базе есть, и тогда мы считаем автомобили сопоставимые с точки зрения комплектации, правильно?
Ну, точно знаю, что крышка багажника электро, потому что вот жена вот как раз хотела... и там эту штуку.
А это вы жену девочкой называете?
Да.
Хорошо. Хорошо, что не кошечка там какая-то, или рыбка моя, или...
Поэтому что-то я сначала как-то мимо, а потом задумался, думаю, ну что там разница там? 200,
я вам 200, так скажу. Тысяч. Во-первых, это же официальная программа Volvo по продаже вторичных автомобилей, правильно?
Ну, наверное, да.
То есть у Volvo отдел есть... Ну, смотрите как. Здесь вы уточните на всякий случай, потому что есть отдел трейд-ина, куда поступает вообще все. Ну, просто все, что приходит покупатели новых автомобилей сдавать свое.
Даже у дилера Volvo такое разное может быть, да?
Ну да, это отдел трейд-ина, конечно. Вы в трейд-ин сдаете свою старую тачку, любую, а покупаете Volvo со скидкой. А есть программа по продаже вторичных автомобилей Volvo. Такие программы есть, я знаю, у BMW, еще у кого-то, наверное. И у Volvo точно есть. То есть это продажа автомобилей Volvo, которые проходят полностью сервисное обслуживание, предпродажную подготовку. И на этот автомобиль вам дается еще гарантия. А у вас плюс еще и гарантия от производителя, потому что автомобиль годовалый всего лишь. Вот тут понять бы... В чем причина, почему от него избавляются через 17 тысяч километров?
Ну, опять же, причину не знаю. Если дилерам Вилли сказали, что ездила девочка, пересела на XC60.
А, просто маленьким показался. Вот, и захотела побольше, маленьким показался.
Ну, не знаю, по ихним словам это так. На самом деле так, не так, не могу сказать.
Я понял. Хорошо, тогда я так скажу. Сердцем и даже, вероятно, частично головой я за Volvo. Потому что, как пелось в песне «Живем одного», и поэтому вы все равно придете потом впоследствии к автомобилю класса Volvo или в этом сегменте. Но только вы какое-то время еще будете идти, находиться в пути через Шкоду. Ну зачем, если сразу можно туда?
Ну, понимаете, Роман, как бы благодаря вам у меня Суперб, поэтому как бы тут такая еще тема.
Знаете, ну как бы, можно я вам тогда два слова про Суперб скажу? Вот да. Я в Супербе никогда не ездил зимой. Никогда не ездил. Я все время в Супербе ездил летом и все время в каком-то воодушевленном настроении. И все время в Суперб я пересаживался из чего-то менее классного. Менее. А сейчас в Суперб я пересел после А8 Audi. Ничего не хочу говорить об отделке, о материалах, о компоновке салона. Вообще, я понимаю, что автомобили мега-супер разноклассные. Абсолютно. Я скажу просто по посадке. Вот я сажусь в пальтишке в своем там, в шарфике, во всем, и понимаю, что головой я практически уже упираюсь в потолок. Я хочу опуститься ниже, а не могу этого сделать. Я хочу взять руль больше на себя, а не могу этого сделать. И я, как это компромиссная посадка, у меня версия Sportline, по-моему, она называется, со спортивными сиденьями, то есть где подголовник не регулируется. Такое, спортивное, полуковш. Меня оно как-то сильно сжимает, и в бедрах тоже. Не то, чтобы я сильно увеличивался, я контролирую вес, а распустить по боковую поддержку я не могу. В Audi могу, а в Volvo, в Шкоде не могу. И в результате как-то чик, и я понимаю, что вот как полезно иногда просто тупо взять и в зимней одежде, в комплекте зимней одежды и во всем вот этом сесть.
У меня обычный, у меня Лаурин обычный, поэтому как бы тут нет ни ковши.
Нормальный человек, Лаурин у него обычный, Лаурин Климент, вершина эволюционная модельного ряда, в целом Шкода самый роскошный автомобиль, он говорит, обычный Лаурин Климент. Ничего себе, все, я отползаю в сторону.
Роман, это вопрос есть последний.
Давайте.
А в планшете ли она не запутается в вольвовском? Там же все на планшет, я понимаю, выведено. Вот,
нет, все очень просто, все чрезвычайно просто. Во-первых, очень удобно то, что там в этом все основные функции, основные, они всегда доступны. То есть он как бы куда бы... А там всего две страницы, три. Одна главная. Потом листаешь вправо, попадаешь в опциональное оборудование, где отключаются всякие ESP, там вот это вот все. Листаешь влево, попадаешь в зону, где там мультимедиа, вся остальная вот эта вот штука развлекательная. Плюс все важные параметры всегда на экране. То есть в какое бы меню ты ни зашел, у тебя температура, потом мультимедийка, музыка играющая, они все равно отдельно остаются внизу экрана. То есть ты где бы ты ни копался, ты все равно имеешь моментальный доступ к важным опциям. Плюс, к тому же, есть, как в телефоне, кнопка «Домой». Если ты где-то заблудился, тебе не надо выходить потом еще куда-то. Ты просто нажимаешь, как в этом планшете, кнопочку, и сразу попадаешь в свой рабочий экран. Плюс можно назначение сделать. Часто используемые иконки вынести, поставить их так, чтобы они всегда были удобны. То есть, однажды поняв принцип, больше вот ей придется привыкать к чему бы то ни было другому. Вот, потому что... Все совершенно удобно. В общем, я так скажу вам, я бы за Volvo топил, честно вам скажу. Правда.
Значит, надо присмотреться более внимательно, я понял.
Посмотрите, может быть, не этот вариант. Может, еще посмотреть какие-то варианты. Может быть, там с ребятами поговорить. Что-то они скажут, вот мы ждем поступления маркетинговых автомобилей из офиса. Обычно офисные автомобили еще продаются. Знаете, специалисты Volvo Management ездят на Volvo. Вот, а потом эти автомобили также через программу вторичных автомобилей Volvo поступают к дилерам. Раньше они вась-вась по своим распределялись, их расхватывали просто как вот горячие пирожки. Просто улетали в лед эти автомобили. Там уже коррупция началась какая-то своя, их стали продавать за дополнительные деньги. И теперь Volvo официально через дилеров это продает, и туда поступают иногда маркетинговые автомобили. То есть на них там 10-15... Кстати, может, это как раз такой автомобиль, 17 тысяч. Потому что 10-15 тысяч, то есть годовой пробег, и через год автомобиль продается. Вот, возможно. Я понял. Это, возможно, да. Как раз маркетинговый автомобиль какой-нибудь из представительства. Какая-то девочка-менеджер ездила на нем, а теперь его через дилера продают. Тогда можно смело брать, это прям очень хороший вариант. Очень.
Ясно, спасибо.
Спасибо вам, хорошего дня. И я напомню, что у нас продолжается голосование. Я его перенес в этот час. Вот вы сейчас все это услышали. И теперь попробуйте со всем этим багажом новых знаний об этих автомобилях еще раз проголосовать. Попробуйте, ладно? Давайте. 134 – это обычный городской телефон. 134-21-35. Новый «Шкода Корок». Без пробега. В хорошей комплектации. 134-21-35. 134-21-36. Тоже новый, тоже хороший Volvo XC40. У нас сегодня органика, если вы помните. Никакой синтетики, все настоящее. На нервах, на жилах, на сухожилиях, на голосовых связках, вот это вот все. Что происходит? Происходят моторы. С 1 марта у нас новая сетка. Моторы с 6 до 8.30, далее до 11. Алексей Гудошников. Conversion software version 7.0. Looking at life through the eyes of a tire hub. Eating seeds is a pastime activity. The toxicity of our city, of our city. Yo! What are you on the wall? How are you on disorder? Disorder! Now, somewhere between the sacred silence, sacred silence and sleep. Somewhere between the sacred silence and sleep. Disorder! 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 Правнук Фрейдер с нами здесь в нашем телеграм-бот-мессенджерчике. Вячеслав Тимохин, Ристория, сервисный центр, едет вакцинироваться. Очень круто. Об ощущениях потом расскажите. Появилось ли чувство душевной пустоты в голове? The toxicity of our city, of our city. Now, what are you on the wall? How are you on the disorder? Disorder! Now, somewhere between the sacred silence and sleep. Somewhere between the sacred silence and sleep. Disorder! 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 Нет никакой музыки у нас в эфире. Вы что? Мы информационная радиостанция. Я не могу позволить себе ставить музыку.
Это побеждающий и пробуждающий пилюльный порошок прямо в сердце вам, в мозг, чтобы вы двумя глазами смотрели на мир, таким образом получая стереоскопическую правдивую картинку. Ой, кажется, я этого того сейчас немножечко.
Да. Краш-тесты.
Ах, как хорошо. Ой, прям сил нет. Все хорошо. И небо без облачка, без единого. Синющее. И луна прекрасная. И вы хорошие. И кто-то уже даже отчаивается, что на мотоцикле не поехал сегодня. И я вас прекрасно понимаю. 611 тысяч автомобилей уже сейчас. Это рекорд, абсолютный рекорд зимы, по-моему, абсолютный рекорд осени и точно абсолютный рекорд пока что весны. За эти первые три дня мы каждый день видим просто потрясающее количество автомобилей в плохом смысле слова. 611 тысяч прямо сейчас. А что это за драматически тревожное? Что за драматически тревожное музыкальное сопровождение? Ах, да, это подведение итогов краш-теста. Номинанты наши. Номинанты «Шкода Корок» плюс «Вольво». «Корок» новый, «Вольво» походивший немножечко, но всего 17 тысяч километров. Год. В нормальной комплектации, опционально оборудованный. И вот что вы выбираете. 44%. Понимая, что новый автомобиль – это новый автомобиль, или просто из уважения к заслугам, безусловно, заслуженным заслугам, я знаю, что это тавтология, заслуженным заслугам компании «Шкода» и ее продукции, проголосовали за «Шкода Корок». 44%. И тем не менее, 56% отдавали бы, отдали бы свое голос, свое предпочтение. Уже сделали это за Volvo XC40, несмотря на то, что автомобиль походивший. И, кстати, несколько сообщений я увидел на тему того, что брал вот такие маркетинговые тачки. Вот Валерий пишет. Брал годовалый из трейд-ина дилера и двухгодовалый из представительства. Оба раза остался просто мега доволен. Почему? Потому что, во-первых, эти автомобили очень хорошо оборудованы, потому что для своих они всегда оборудованы. Несмотря на то, что версия Momentum может быть для Volvo, но тем не менее на этот Momentum толстым-толстым слоем могли быть намазаны дополнительные опции. И в итоге такой автомобиль мог стоить под 4 миллиона рублей год назад. А сейчас за 2 500, 2 400 он продается, а со скидкой будет чуть дешевле. Здесь был вопрос, неужели даже годовалый XC40 стоит дороже Корок? Да, даже годовалый XC40 стоит дороже Корок. Почему? Потому что Volvo — это же премиум. Шкода, Алекс Вдовушкин спрашивает. Volvo? Toyota Prado? Вот наш ответ. Нет, Алекс. Безусловно, может быть, у правоохранителей возникнут к вам вопросы, если вы будете рассказывать с огромной дубиной по улице и выискивать себе мамонта на завтрак. Может быть и так. Может быть. Я, во всяком случае, не запретил бы вам это делать. Пожалуйста, ищите, охотитесь на мамонтов здесь. Но мы живем в том мире, когда ты либо дома через приложение заказал себе еду, либо зашел в открытую кафешку, которая утром открылась, и там нормально позавтракал себе. Так вот, ваш Прадо, вы уж простите меня, в центре Москвы, когда 7 баллов на Липецкой улице в центр, 7 баллов на Варшавском шоссе в центр, а вообще-то все 9, и когда общая загруженность, 611 тысяч автомобилей, ваш Прадо в центре Москвы, это человек с дубинкой в поисках мамонта. Все, это даже не исторический музей, это палеонтологический музей. И я прошу без обид. Я имею в виду исключительно в центре. А теперь прикиньте, что там за рулем будет сидеть девочка, как сказал Владимир. А вообще его супруга. Девочка, да. И будет использовать его в городе. Нафига?
И абсолютно меняется наше отношение к этому автомобилю, когда мы попадаем в Казахстан, в какие-нибудь степи, Узбекистан, в Киргизстан, куда еще? Во Владимир, и потом выезжаем куда-нибудь за Владимир в поля. Когда мы попадаем в Волгоград, в его топи и чернозем, который прям вот чернозем настоящий. Когда мы вот туда попадаем, когда, ну, куда-нибудь. В общем, там это инструмент. Прадо — это инструмент для решения специальных задач, которых в городе у него нет. Ну, нет у него в городе задач, нечего ему решать. Ну, для чего? Зачем вам здесь? Зачем возить детишек в зоопарке, в тележке, в которой будет запряжен чистокровный породистый арабский скакун или тяжеловоз какой-нибудь британский, такой, как слон по размеру? Нафига? Там нужен пони. Пони спокойный, добродушный, с хорошим характером, миленький, с гривой такой на одну сторону зачесанный. Вот нужен пони для этих задач. А когда вам нужно попахать и там все вот это, тогда берете тяжеловоза, правильно? Ну, что-нибудь такое. С копытами такими, размером с человеческую голову. Так что задачи. Василий хорошо продолжил ряд географический. Казахстан, Узбекистан, теплый стан.
Моторы.
Не, в недавние снегопады и занозы даже в городе, пусть на пару дней, но Прадо властвовали, доминировали. Сергей Васильевич, вы забываете, что и Вольво, и Корок — это тоже полноприводные автомобили. И голова плюс правильная резина плюс полный привод этих компактных кроссоверов решают абсолютно все задачи, с которыми мы сталкивались прошедшей зимой в Москве. Железобетонно все задачи решает. Вот здесь вы меня не переубедите. Железобетонно. Потому что в конечном итоге, если свести все к системе какой-нибудь, систематизировать, то я вам так скажу. Volvo XC40 на правильной резине, уделает Prado на шоссейной резине. Вот почти во всех ситуациях. Почти во всех ситуациях. Потому что Terrain Response... Нет, как называется? Terrain Response? Нет. Да, Terrain Response. Нет, как у Toyota у вашей называется вот эта система внедорожного автопилотирования? Ну, в общем, неважно. Все ваши блокировки, весь ваш крутящий момент от дизелечка, который, кстати говоря, так себе дизелечек у Prado. Ну, потому что старый уже. Все вот это в конечном итоге замыкается на небольшом пятне контакта, в котором резина соприкасается с грунтом. Все. Вот что бы ни умел ваш автомобиль технически, чтобы в него не вложили туда инженеры, все замыкается на пятне контакта резины с грунтом. И поэтому, когда ваша шоссейная резина, это проверено просто неоднократно мной на всевозможных внедорожниках, сказать вам страшную правду. Chevrolet Tahoe выковыривал из ловушки песчано-глиняный 200-й крузак. 200-й крузак. Автомобиль, который у нас пользуется не то что непререкаемой репутацией внедорожника. Это икона. Это триптих внедорожников, если хотите. Это Эверест внедорожный. И что такое Tahoe? Пузатерка с этой губой нижней. Американская вот эта фигулина. Tahoe выковыривал 200-й крузак. При этом проехав там перед этим, потому что резина была правильная. Так вот, когда вы говорите про Prado, его достоинство и все остальное в городе, не забывайте еще и о резине, правильно? Поэтому хорошая зимняя резина плюс умный электронно управляемый полный привод, XC40 или Корок, неважно, плюс голова на плечах правильная, принимающая правильные решения. И в Москве вы не встретите ни одной ситуации, с которой не справятся компактные кроссоверы. А если встретите такую ситуацию, то, вероятнее всего, и Prado с ней бы тоже не справился. Это я говорю, опираясь на свой довольно богатый опыт оффроуд-приключений за рулем всевозможных автомобилей, начиная от классики нашей ВАЗ-2121, который сейчас по недоразумению называется «Лада 4х4», и заканчивая всевозможными зубастыми парнями, в том числе треколами на Байкале. Такие, знаете, трехосные шестиколесные монстры. Доброе утро, я слушаю вас. Да, здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Доброе. Роман, доброе утро. Доброе. Позвольте буквально 30 секунд. Вы знаете, я живу в сельской местности, вот наблюдаю такую картину, ну, допустим, вот лес заготовит у нас, ну, несколько деревьев спилит, остальное все сжигает. Вот на автомобиле, вот на чурках, собственно, для сельской местности, вот, долго, собственно говоря, ну, как бы, ну, я имею в виду, для сельских жителей, собственно говоря.
Автомобиль.
Вот.
Все, я бы, автомобиль для сельских жителей, это, его уже сделали, сейчас он вышел в своем обновлении, называется Renault Duster. Все. Renault Duster, железобетонно. Все, гадалки не ходи. Ребятушки, я отбываю на Байкал в очередной раз, извините, это уже всем осточертел этот Байкал. Хорошее место, но туда что-то повадились все, и поэтому сейчас там будет представлен совершенно новый кроссовер, совершенно нового премиального бренда. Кроссовер, не имевший предшественников до этого, жены Genesis GV80, а также седан Genesis G80. Это уже как раз свежее поколение этих автомобилей. Так что следите за репортажами. Сегодня ночью, в ночь со среды на четверг, мы отбываем в Иркутск. Еще я хочу сказать, что следите за новостями. Я опубликовал эти новости и ответы от руководителя Volvo в России будут в Инстаграме. Volvo, коротко скажу одно слово, а вы думайте. К 2030 году компания Volvo собирается превратиться в абсолютно полностью электрический бренд, выпускающий исключительно электрические модели. А еще накануне был представлен Pajero Sport в России, который технически никак не изменился, получил несколько интерьерных там отличий, в экстерьере чуть-чуть светодиодиков добавили. И стоит эта штуковина от 2 700 000 до 3 миллионов 700 тысяч рублей. Все, по-моему, все сказал. Вот теперь точно могу распрощаться с вами завтра в эфире «Моторов». Евгения Фомина. Держать себя в руках и не обижать мне Женьку. А за моими ерзаниями по планете следите сами знаете где. Зовут меня Роман Щукин. Держитесь там. И будьте здоровы. «Моторы».